наше отношение к евангельским блаженствам, оно большей частью поверхностное. Мы с вами на каждой божественной литургии слышим их, хор поет, мы иногда даже их подпеваем, в некоторых храмах священники разрешают подпевать, но при этом, если нас попросить слух произнести их по памяти, то чаще всего это не удается, или удается очень редким современным прихожанам. Не только произнести их по памяти и не ошибиться в последовательности, но тем более очень трудно бывает современному христианину объяснить значение, смысл каждой отдельной этой заповеди. И, как говорит практика, практически никто не может объяснить, как они взаимосвязаны. Вот, прочитывая их, мы с вами не останавливаемся умом на значении и смысле каждой заповеди, и поэтому не можем понять, что она означает и как предыдущая заповедь рождает следующую. Вот это для нас тайна такая, нераскрытая тайна, впрочем, как и много-много разнообразных тайн есть у нас с вами в вере, к горькому сожалению. Причем вот эти тайны, они, в общем-то, на пустом месте. Они связаны большей частью с нашим невниманием, с нашим нерадением. Ведь никто нам не запрещает сегодня свободно изучать веру, ходить на разнообразные занятия. Если на занятиях это не преподается, то самим находить соответствующую литературу и ее читать. Кто-нибудь может назвать, где прочитать, у кого из святых отцов, о евангельских блаженствах? Что они означают, какая у них последовательность, как они взаимосвязаны? Кто-нибудь уже читал? Ну, свидетель Николая Сербского я сам не читал. Если вы читали, очень хорошо. Но вот, судя по тому, что как-то не прозвучало точных ответов, свидетеля Игнатия Брянчанина, наверное, все читали? Вот, читав свидетеля Игнатия Брянчанина, мы пропустили такой очень важный момент. Вот как так могло получиться? В первом томе, с самого начала, как мы только приступаем к изучению его трудов, аскетическая проповедь, мы встретим в первом томе такую главу о евангельских заповедях, а следующую о евангельских блаженствах. То есть свидетель Игнатий разделил даже вот одну эту общую тему заповедей Христовых, разделил на две части. Отдельно говорил о евангельских заповедях и зачем-то отдельно сказал о евангельских блаженствах. Как думаете, почему так? Почему надо было выделить вот этот момент как очень ответственный, очень важный для нашего спасения? Значит, святитель понимал значение этого, понимал смысл. Почему же мы тогда, читая, проскочили и не остановились умом на этом? И беда в том, что бывает, мы прочитаем и на второй раз даже, и опять у нас не отложится почему-то. Также можно читать об этом у святителя Иоанна Златоуста. Еще можно читать об этом более подробно у преподобного Симеона Нового Богослова. И так вот я назвал имена четырех великих святых раннего христианства, святитель Иоанн Златоуст, который говорит о том, что заповеди евангельских блаженств – это золотая цепь, которую Христос сделал для нас, чтобы мы звено за звеном, которые связаны одно с другим, неразрывны, причем одно обязательно следует за другим, как в цепи. И случайно вот это сравнение с цепью, потому что нельзя, например, минуя второе кольцо, первое соединить с третьим. Цепь есть цепь, звенья, соединенные по порядку, их и нужно проходить по порядку. И с первого звена к девятому не цепляются. Иначе вот цепи не будет, будет какая-то петля. Вот он сравнил это с золотой цепью. Четвертый век. Святитель Иоанн Златоуст. Преподобный Симеон Новый Богослов, одиннадцатый век. Он очень подробно рассматривает евангельские блаженства. Три его слова касаются этой темы. И в одном из этих трех слов он очень подробно рассматривает их. И вот самое удивительное, что он как раз показывает взаимосвязь. Вот эту самую интересную взаимосвязь ступеней, по которым мы должны подниматься. Подниматься куда? Куда эта лестница ведет? В небо. Вот святые отцы настраивают наше внимание на то, что эти самые евангельские блаженства – это самая лестница. Лестница. По лестнице всегда куда-то поднимаются. Но если она ведет вверх, нам не нужна лестница, которая ведет вниз, правда ведь? Нам интересно другое, как подняться вверх на небо. Мы же с вами разделяем и хорошо понимаем, что вниз – это ад. Нам бы надо вверх, Но опять же, современные христиане говорят, да куда нам? Куда нам до Царства Небесного? Может быть, вот это вот и ослабляет наше внимание, снимает наш вот этот естественный интерес, который у нас должен быть к вере. К вере не пустой, не бессмысленной, не формальной, а к вере реальной, практической. К вере, которая изменяет жизнь. И вот если такой интерес у нас с вами появляется, то мы, конечно, должны со вниманием читать то, что говорили святые отцы. Если мы сами будем изучать Священное Писание своим умом, то мы поймем или не так, или просто не поймем, о чем нам говорит Господь. Слово Божие Дух есть. Мы же помним это с вами, да? Святым Духом сказанное, как может быть только понято? Только Духом Святым может быть понято. То есть, если мы своим умом, поврачённым, будем, не стесняясь говорить эти слова, поврачённым, плоским, своим умом будем пытаться понять слова Священного Писания, или ничего не поймем, или поймем криво, и тогда вместо спасения можем обрести себе погибель. Поэтому все учителя Церкви говорят в один голос, что читать Священное Писание нужно обязательно с толкованием. И вот если мы сами вот это толкование, вот этого, вот этой части Священного Писания, части Евангелия, мы бы прочитали со вниманием, скажем, преподобного Семёна Нового Богослова, то мы были бы потрясены. Вот, если человек внимательно относится к вере, если человек желает глубоко изучить веру и понять ее, так, чтобы применять и спасаться, зачем понимать? Ведь не для того, чтобы говорить другим. У нас есть с вами такая задача? Ходить всем проповедовать? Нет? Ну, чаще всего бывает так, если говорить честно, то мы только-только первые разы веры с вами изучим, и кто наши подопытные первые? Да, вот мы стараемся с вами зачем-то научить домашних, когда они совершенно к этому не готовы. Они не хотят ни слушать нас, ни принимать веру, у них к этому нет вообще никакого желания, и тем не менее у нас как бы язык почему-то вот развязывается, он никак не может удержаться в узде молчания, в узде смирения, в узде кротости. Не приобретя первых духовных качеств, не вступив на первое ступени евангельских блаженств, мы пытаемся уже проповедовать. И вот здесь наша ошибка. Поэтому изучать веру для того, чтобы рассказывать другим, категорически неправильно. Веру нужно изучать для того, чтобы применять ее в жизни, чтобы знать, как спасаться. Вот именно по этой причине мы должны читать творение святых отцов, которые и объясняют нам путь спасения, основываясь на Священном Писании. Если мы будем внимательны при чтении творений, то увидим, что все слова святых, они основаны на Священном Писании. Они постоянно ссылаются, постоянно дают ссылки на Священное Писание. Но как его правильно понимать, они нам объясняют. Вот если мы будем это помнить, то так же точно, читая вот пятую главу Евангелия от Матфея с самого начала, мы с вами захотим узнать, а что означают эти великие слова. Насколько они мне могут быть полезны, как они мною могут быть применены для моего спасения. Или я прочитаю, пробегу, не пойму ничего, или ужаснусь, скажу, что ну это невозможно, это не для нас, это, наверное, было для каких-то там древних христиан первых веков, а нам это не взять. Мы говорим, нам бы малое хотя бы взять. А что малое для нас? Спасение. Вот то малое, о котором мы говорим, нам хотя бы малое, а мы на вершину с вами не полезем. А что такое малое? Вот какое-то малое мы с вами хотим взять?
Начальная ступень хотя бы, начальная.
Мы с вами так обычно говорим в практике. Я буду правила соблюдать, ну, утренние и вечерние читать. Понимаю я, не понимаю, я буду стараться вычитывать. Я буду посты пытаться учить соблюдать и в храм буду ходить. Вот минимальный тот самый набор, а пожертвования буду вносить обязательно в храме. Еще что буду в храме делать? Свечи ставить. То есть есть какой-то набор наших с вами дел христианских, элементарный, минимальный набор, который мы с вами стараемся выполнять и думаем, что при этом мы уже стали христианами. И в какой-то мере у нас рождается определенная самоудовлетворенность от того, что вот мы это начали делать. Вот другие так делают, и я примерно так делаю. И вроде бы мы же все в храме, наверное, тогда мы уже все спасались. Но вот если заглянуть чуть глубже, то внутри у нас сохраняется все то, что, с чем мы с вами пришли в храм. Вот все, что мы с вами развивали долгие годы, десятки лет, все наши привычки, все наши традиции, все наши с вами обычаи, правила, понятия, то есть свой определенный нравственный закон, в котором мы жили в прошедшие годы, он продолжает внутри нас действовать. И мы получаемся похожи на то, что меня прежнего, какой я был по своему внутреннему состоянию, завернули в новый обертку. Ну, то есть я сам себя заворачиваю в обертку православия. Скажите, Богу это угодно? Вот так? Как Господь называет в Евангелии такой способ? Или такой вид?
Фарисейство.
Да, вот мы с вами еще страшнее даже можем сказать. Он говорит фарисеям, вы гробы окрашены. Вот, вот нам бы не оказаться вот такими. Вот мы же все равно с вами должны понимать, что приходит момент, или придет, или уже приходит, когда нам придется давать отчет перед Богом. И Господь нас будет судить по своим заповедям. Эти самые заповеди изложены в Евангелии. И при нашем таком невнимательном отношении к заповедям, как мы будем отчитываться перед Богом? Ведь по каждой статье евангельского закона нас можно будет подвергнуть осуждению. Если Евангелие нам говорит, то есть Бог говорит, что не обязательно весь закон нарушать, можно и одну статью закона нарушить и уже угодить в ад. Так, по крайней мере, Уголовный кодекс у нас действует в гражданском обществе. Не обязательно нарушать все статьи Уголовного кодекса, чтобы оказаться в тюрьме. Достаточно нарушить одну статью. Поэтому в Евангелии примерно так же сказано. Кто-нибудь вспомнит, как звучат эти слова? Кто разрушит одну из малых заповедей сих, тот с тем что будет? Не помните слова? Тот меньше наречется в Царстве Небесном. Меньше.
Наверное, это успокаивает. Нам бы хоть где, хоть маленькими самыми,
но в Царстве Небесном. Мы же так говорим, да? А толкование мы смотрели, что это означает? Не смотрели. Первое толкование какое рекомендуют читать всегда? Кого из святых отцов? Да, святитель Феофилак Болгарский. То есть кто-то все-таки открывал. Почему его рекомендуют читать, это толкование, в первую очередь? Потому что оно самое краткое. Оно самое простое. Вот толкование святителя Иоанна Златоуста – это поэзия. Это очень интересно, но это и сложно. Недаром его называют Златоуст. Он читал вот эти самые проповеди по толкованию Евангелия в храме, в котором собиралось одновременно несколько тысяч человек. Вот это сейчас мы, у нас несколько десятков, уже нужен микрофон. Как он говорил на несколько тысяч человек, и люди приходили слушать этого великого проповедника. Верили, не верили, как они относились в тот момент к заповедям, они стекались все, весь город стекался, ну, естественно, не весь, но все, кому было интересно, и они аплодировали ему. Подобно как бы на каком-то концерте. Они не могли удержать своих впечатлений, своих эмоций, которые они возникали в них в момент его проповеди. Так он умел толковать Священное Писание. Одно слово, одну фразу, одно какое-то сочетание он достаточно долго объясняет, и так ее связывает с предыдущими словами, и так из этого делает выводы на следующие какие-то слова. Это просто поразительно. Одновременно он связывает с другими Евангелиями, и все это у него как-то в сознании укладывается. Еще и речь должна была быть чрезвычайно пламенной. Потому что он как бы как горел, как свеча веры. Это свойство святых людей. Итак, если нам рекомендуют для начала читать святителя Феофилакта Болгарского, его толкование, то именно потому, что они более просты, более доступны для нас и более кратки. Так вот, если мы откроем с вами толкование святителя Феофилакта Болгарского, то мы найдем вот объяснение этого места так, что если кто разрушит одну из малых заповедей сих, тот меньше наречется в Царстве Небесном. Святитель Феофилак говорит, значит, не войдет в Царство Небесное. Вот что значит меньше. Видите? А нам кажется меньшим, это значит, мы все равно в Царстве Небесном будем. Ну, хотя бы внизу. Любой бы, наверное, хотел, да? Да куда уж нам до вершины, говорим, добраться? До свойства святых, мучеников, которые за веру претерпели тяжелейшие, страшнейшие мучения, пролили кровь свою, отдали жизнь свою, не предав веру, не поддавшись истязателям и палачам. А нам куда? Мы говорим, нам хотя бы на донышке. А вот святитель Феофилак говорит, что такое не войдет. Такое не войдет. Меньше в евангельском понимании означает, не попадет в Царство Небесное. Поэтому нам с вами надо знать евангельский закон достаточно подробно, достаточно точно. Желательно его помнить, этот закон, иначе как исполнять? Вот если мы с вами правила дорожного движения худо-бедно знаем, то мы едем по городу и немножко все-таки их пытаемся исполнять, правда? То машина будет. Потому что если совсем не исполнять правила, то беда будет. Так евангельский закон тоже надо как-то худо-бедно знать и как-то его все-таки исполнять. И вот из всех тех евангельских заповедей, которые даются нам в Евангелии, есть те, которые более понятны нам, или легче воспринимаются нами, и несколько легче исполняются. Но они как бы разрознены. А есть целое такое звено заповедей, которое увязано. А каждая из них связана с последующей. Вот это как раз евангельские блаженства. И причем они выделяются отдельной проповедью. Они имеют свое отдельное значение и очень ценны для нас. Итак, преподобный Симеон Новый Богослов, который дает наиболее полное толкование вот этой части Священного Писания, он говорит, что заповеди евангельских блаженств похожи на острова моря. Этим он нам хочет показать, что с одного острова на другой не перескочить, потому что каждый остров с другим связан определенной лестницей. То есть определенным таким мостом. Вот он делает такое сравнение. И если мы не имеем средств переплавления, то есть сплава, то тогда, оказавшись на первом этом острове, вот этот мост поведет нас только на тот, который следующий, второй по счету остров. Если же мы со второго подумаем перескочить на пятый, то у нас тоже ничего не получится. Потому что он говорит, что вот очередной мост со второго острова идет на третий. А на пятый или на девятый заскочить не удастся. Плыть не на чем. А еще он говорит, что это лестница. Лестница. Если, говорит, кто-нибудь захочет зайти к царю, высокие палаты, надо подниматься по лестницам. Естественно, по порядку идти, чтобы когда-то там оказаться у царя. Под царем он, конечно, кого имеет в виду в духовном плане? Царя Господа, да. Вот так он говорит, забираться к нему нужно. Только по порядку. Даже свидетель Игнатий Причанинов, повторяя слова преподобного Семена Нового Богослова, он то же самое нам объясняет, что это лестница. И вот у преподобного Семена Нового Богослова наиболее интересное такое толкование, если когда-то вам придется его читать, то, наверное, вы немало удивитесь. Потому что подробность объяснения очень тонкая, очень точная. Недаром он и назван Новый Богослов. Потому что понять, как из первой заповеди рождается вторая, как из второй рождается третья, вот можно читать именно его труды. И как он говорит, почему с первой вот на следующую никак не заскочишь, потому что вот этот разрыв, вот эта естественная ступенчатость возрастания духа человеческого, она будет нарушена. Перескочить будет нельзя. Если я вас хотя бы отчасти убедил в том, что мы должны их знать, что они имеют между собой очень строгую взаимную связь, что зайти сразу на какую-нибудь третью или на восьмую невозможно, не пройдя предыдущую, то тогда теперь, если мы поверили, что это нам очень нужно, давайте попробуем их прочитать. Хотя мы все уже их читали намного раз. Но еще раз теперь давайте прочитаем. А я вас прошу теперь уже задумываться по ходу того, как я буду читать, и как-то пытаться уже для себя понимать. Вот первая заповедь, как она может быть связана со второй? Вот там, например, пятая будет. А как из нее вытекает шестая? То есть насколько вот сейчас сходу мы можем это понять, или это совершенно для нас невозможно? Я просто читаю, вы про себя размышляете. Итак, это Евангелие от Матфея, глава 5, стихи с 1 по 12. «Увидев народ, Он, то есть Господь Иисус Христос, зашел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его. И Он, отверши уста свои, учил их, говоря, «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследят землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердца, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за имя Мое. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вот та самая Нагорная проповедь, как мы ее называем в церкви. Слова Господа Иисуса Христа, евангельские блаженства. Еще раз уточним, они связаны, каждая друг с другом. Каждая из них – это ступень. Ступень лестницы, возводящей к небу. Если мы с вами хотя бы что-то из этого уловили, то я прошу вас обратить внимание на финальные заповеди. Вот эти финальные две, они, в общем-то, как-то идут вразрез с предыдущими семью. Если там что-то нам обещается, что-то такое удобное, блаженное, может быть, для нас приятное, то смотрите, 8 и 9 о чем они говорят? Блаженные, изгнанные за правду. Вот почему мы поднимались по этой лестнице, и вдруг Господь неожиданно говорит о каком-то изгнании, о каких-то гонениях, о злословиях, которые за имя Христово будут сыпаться в нас, если мы пройдем предыдущие 7 ступеней. Почему такой неожиданный финал? Как вы думаете, какая связь? Вот. Каким-то образом мы с вами, поднимаясь по этой самой лестнице, рано или поздно оказываемся в таком положении, что начинаем претерпевать гонения. А слова эти основаны на том, что сам Господь говорит, что Он сам претерпел. Он говорит, Мое слово соблюдай, и Ваше слово будут соблюдать. То есть следить за тем, что Вы говорите, и придираться к каждому слову. И извращать его, и коверкать, и пытаться за это обвинить. Если меня, говорит, гнали, то что будет с нами? И нас будут гнать. При каком условии? Если мы будем подражать Господу Иисусу Христу. А у нас сейчас какие-нибудь гонения есть? Ну, в данный момент. Мы с вами живем в демократическом обществе. Законы нас защищают. Храмы строятся, восстанавливаются. Купола золотятся. Кресты сверкают. Проблемно иметь веру в этот момент? Никаких проблем. А несколько десятков лет тому назад за веру в лучшем случае расстреливают. В лучшем случае. А если мы почитаем жития новомучеников, эти жуткие, страшные истории, этих ужасных гонений, не только великих, о которых мы знаем, царственные страстотерпцы, преподобномученицы Елизаветы и многие-многие другие, каким образом их уничтожали? Вот они совсем недавно, вот эти все события. Что происходит? То есть почему мы... Сегодня должны с сомнением называть себя христианами, потому что мы не испытаны, мы не проверены. Вот если мы, вот старые, какие мы были, пришли в церковь и завернули себя в новую красивую обертку внешних христианских дел, о которых мы сказали ранее, то нас надо проверять, что у нас внутри. Самая хорошая проверка – это вот эти самые гонения. Гонения вдруг приходят неожиданно, начинаются. И здесь все становится ясно. Обертка моментально снимается с нас, и мы сами видим, наконец, свое нутро. Не только снаружи видят нас, мы сами начинаем понимать. А почему? А потому что внутри у нас возникает, я назову, шкурный рефлекс. Обыкновенный рефлекс – желание сохранить свою жизнь, которая есть даже у малейших насекомых, у комара, у муравья. В них есть этот рефлекс. И у нас, людях, тем более он есть. Как страшно бывает расставаться с теми благами. Если и жизнь у нас не отнимают, то хоть благо бы у нас не трогали, к которым мы привыкли. Обыкновенная квартира, машина, какое-то имущество, какие-то там денежные запасы. Ну как без них жить? А это все могут отнять в один раз. А если вопрос будет касаться нашего тела, которое будут истязать, пытать, требуют от нас отречься от веры. А если просто пообещают посадить в тюрьму за то, что мы не снимаем с себя крест? Легко будет пойти? Кто-нибудь наслышан, как там живут люди, знаете? У нас среди прихожан несколько есть таких человек, которые, отбыв наказание, там вдруг одумались, поняв, что так жить больше нельзя. Некоторые отсидели не один срок. И пришли туда-сюда ходили и просили куда-нибудь их принять, потому что не хотели жить по-старому. Они понимали, что если вернуться в прежнее болото, то опять то же самое будет. А им уже от этого было тошно. И они куда бы ни ходили, их не брали. По какой причине? Знаете, сейчас анкету заполняют при приеме на работу. Если даже человек напишет, что у него не было судимости, то там есть такие базы данных, в которых все написано. И ему потом говорят, извините, у нас мест нет. Вот так вот эти наши нынешние прихожане ходили, как слепые котята, туда-сюда по миру тыкались, и практически уже впадали в отчаяние, потому что они никому не были нужны. И вот каким-то особым Божьим промыслом, конечно, только сам Бог может так приводить человека, когда человек уже из последних сил, почти в отчаянии, приползает почти на коленках в храм. Слава Богу, что он еще не успел забить, как это было раньше, с горя, потому что только стоит такому забить, он сразу попадает в старую компанию и возвращается туда же. И вот таких несколько человек, может, десятка-полтора в нашем приходе имеются, и от них мы слышим подробности той жизни. Вот даже просто туда попасть им больше уже не хочется, хотя у них есть опыт. А мы с вами обыкновенные люди, которые привыкли жить в нормальных условиях, спать на мягкой теплой постели. Если соседи там и хулиганят за стеной, так все-таки дверь у нас бронирована. Вот так испытывается наша вера. И вот когда мы с вами ленивые и нерадивы, и даже не хотим изучить, в чем смысл нашей веры, в чем смысл заповедей евангельских, как они нас возводят постепенно, по ступеням, одна за другой к Царству Небесному, тогда вдруг придет такой момент, что нужно будет отвечать за свою веру, а мы не готовы. Обертка с нас снимается моментально, слетает, как пыль, маскировка. А там остаюсь я, со своим самолюбием постоянным, со своими обидами, со своим осуждением, со своей завистью, с нежеланием расставаться с благами мира, с любовью к миру, со своими грехами, со своими страстями. И все. Вот нынешние времена, они заставляют нас уже размышлять на эту тему. Почему я останавливаюсь так более подробно? Они заставляют нас размышлять на эту тему. Мы видим, что в мире ухудшается положение. В мире начинаются какие-то колебания. И это вызывает у нас определенное волнение. Те, кто слушают новости и смотрят их постоянно, они теряют состояние равновесия. По нашим прихожанам это очень хорошо видно. Те, кто постоянно читают и слушают и видят новости об Украине, у них теряется мир, теряется упование на Бога, у них рождается внутри осуждение, гнев, свирепость, и они теряют даже то элементарное, что они уже успели приобрести. Вот, еще не у нас это все, еще рядом, всего лишь где-то, а мы уже в расстройстве. Внутренние силы души у нас уже колеблются. Все, а где вера? Таким людям приходится говорить, не смотрите новости в таком случае. Если вы не умеете видеть во всем Божий промысел, если вы не можете принять происходящее как определенную кару Божию, то зачем вы тогда смотрите это все? Чтобы расстраиваться, чтобы осуждать, чтобы ненавидеть, то есть чтобы грешить, тогда лучше не смотрите. Но ведь мы же понимаем, что даже смотреть то тяжело, а это рядом совсем, это вот-вот. Поэтому время подходит такое, и Господь не случайно предлагает нам вот в эти наши времена поглубже посмотреть в себя. Снять эту оберточку с себя, посмотреть внутрь и серьезно себе сказать, я куда-то продвинулся, я что-то сделал с духовной точки зрения, да я хоть узнал вообще вот эти заповеди евангельских блаженств, которые с лестницы в небо. Если я их хотя бы узнал и понял, то тогда я на первую ступень вставал или не вставал? Вот хотя бы это надо себя спросить. Если я и на первую ступень не вставал, тогда как я собираюсь двигаться? Или куда я пойду? Или вот-вот придет время испытаний, а я совершенно не готов. Даже если не будет никаких внешних передряг, то тогда ведь в конечном итоге я все равно рано или поздно должен буду умереть и должен буду давать отчет Богу. При этом как я буду отчитываться перед Богом, когда Он будет меня проверять по всем своим заповедям, евангельским, которых я не знаю. А я большую часть их нарушил. Вот мы так безответственны бываем. Так к горькому огорчению мы бываем просты, не по-нормальному просты. Не так, как надо быть простыми, подобно детям. Потому что ведь это дети бывают просты. И апостол говорит, не умом будьте младенцами, а злобой. Потому что Господь говорит, пока не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. По простоте веры. по естественности принятия Слова Божьего, которое мы не хотим проверять, не хотим его измерять какими-то приборами или исследовать, мы его принимаем верой. И в соответствии с этой верой начинаем менять свою жизнь. Что такое вера, как говорит апостол? Ну что такое вера вообще? Без веры угодить Богу невозможно, правда ведь? Да. Тогда что такое вера?
Дар Божий.
Ну, дар Божий – это очень хорошо. Вообще все дар Божий. Вот то, что мы хотим, ну, например, чем мы пользуемся в этом мире, это ведь тоже дар Божий. Воздух, которым мы дышим, земля, которая нам плоды свои дает, это же тоже, в общем-то, дар, правда? Так и духовные дары. Духовные дары мы тоже с вами от Бога можем принять. Но для этого мы должны кое-что делать, правда ведь? Дары даются просто так. Дары навязываются. Мы будем ценить дар, который мы, для приобретения которого ничего не сделали. Ведь не ценится такой дар, правда? Приобрели просто так бесплатно, ну и потеряем просто так бесплатно, не будем его ценить. А вот когда мы и зарабатываем дар, как говорит святитель Игнатий Причининов, то есть трудимся для приобретения дара, трудимся, проливаем слезы, пот и даже по временам кровь, вот тогда этот дар ценен нам будет. И дар дается Богом. И заработать дары от Бога нельзя. Заработать. То есть никак заслужить, это не мирские понятия, не мирские законы. Это здесь мы с вами работаем месяц, как-то мы потрудились, некоторые даже добросовестно трудятся, а в конце месяца получаем зарплату. Заработали, да? А вот у Господа заработать спасение, вечную жизнь, вот так невозможно. Спасение – это дар. Это дар от Бога. Почему в Ветхом Завете так ошиблись? Почему ветхозаветные иудеи не приняли Христа? Потому что они хотели заработать. Они же исполняли ветхозаветный закон очень скрупулезно. И так переписали его, превратили в множество мельчайших заповедей и правил, что, исполняя их очень точно, они думали, что этим они угождают Богу. Вот ошибка. Вот всего лишь маленькая ошибка. А посмотрите, что они наделали. Они распяли Христа. Они не смогли принять проповеди покаяния, потому что они считали себя достаточными. Они говорили, кто ты, чтобы учить нас? Наш отец Моисей, Авраам. Мы заповеди Моисея выполняем. А ты кто такой пришел? Ведь какое непринятие Христа. А евангельская правда говорит, что заработать ничего невозможно. Спасение заслужить невозможно. Это дар. Дар, который дается за жертву Господа Иисуса Христа. Но для обретения этого дара мы должны потрудиться. И поэтому, если вера – это дар Божий, то он просто так вот на пустое место не дается. А так бы было очень просто. Подошел к иконе, попросил, Господи, дай, получил и пошел верующим уже. Так же не бывает. Итак, вера – это уверенность в невидимом. И ожидание обещанного, как говорит апостол Павел. Вот мы должны приобрести знания определенные. Мы должны понимать, из чего складывается вера вообще. Что такое вера? Это называется исправление ума. Вера теоретическая, вера от знания. Вот для того, собственно говоря, мы и собираемся, чтобы нам вот эти первые знания веры приобретать, стараться их принимать как закон, стараться в них верить и пытаться их исполнять. Если мы будем пытаться исполнять вот этот самый закон, то рано или поздно мы увидим, что он входит в нас. Закон входит в нас и начинает работать. Но если мы почитали закон и не стали применять, он или растворится и не даст никаких результатов, или даст нам надменность, при которой мы будем ходить от самомнения проповедовать то, что мы сами не делаем. Ну как будет досадно? То есть мы должны делать. Вспомним еще одни слова из Священного Писания о тесных вратах. Очень серьезные слова. Очень такие значимые слова, они, в общем, очень о многом говорят. Господь говорит, входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель. И многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Вот это как раз к теме нашего сегодняшнего с вами занятия. Оказывается, в духовной жизни есть какие-то широкие врата, в которые очень легко входить. Это те врата, которыми мы все с вами первоначально входим в церковь. Это как раз то внешнее, которое мы с вами как-то уже определили в начале занятия. Вот это все внешнее, это и есть широкие врата. Это очень удобно. Мы вошли без всяких проблем, мы не прописывались в них. Нам не пришлось ничего оставлять в старой жизни. Мы легко вошли со всем своим прошлым багажом. Здесь и грехи наши, и привычки, и страсти, и неправильные понятия. Все у нас осталось. И мы вошли в эти широкие врата. За этими широкими вратами пространный путь. По нему опять идти нетрудно. После такого пути никаких гонений нет, проблем никаких нет, трудностей у нас особых никаких нет. Мы с вами изображаем веру и бываем этим довольны. И Господь говорит очень страшные такие определения, что многие идут этим путем. Оказывается, он очень простой, очень удобный. Для нас он очень приемлемый такой путь. Мы пошли, и вот старые такие, как были, такие двинулись дальше. Это значит, если говорить об этой самой лестнице, евангельских блаженств, то мы же не вошли, получается, на первую ступень. Мы не попали на ту самую лестницу. Мы взошли на какую-то другую лестницу, которая за широкими вратами, которые ступени какие-то очень гладкие, очень удобные, и там катятся вот сами по себе. Вот такая легкая, удобная вера. Господь говорит, нет, есть тесные врата, вот ими надо входить. А за тесными вратами узкий путь. Узкий, скорбный путь. Вот такой путь ведет в жизнь вечную. Но Господь говорит, немногие находят это все. Немногие. Поэтому я решил вам предложить вот посмотреть на этот путь более внимательно. Путь евангельских блаженств, который мы с вами прочитали, и попробовать пройти им этим путем, хотя бы теоретически. И посмотреть, как с одной ступени мы должны восходить на следующую ступень. Как с последующей мы должны готовиться к восхождению еще на следующую. И так дойти до девятой. Потому что если она вдруг придет, восьмая и девятая, неожиданно в нашей жизни, чтобы мы были готовы. Чтобы проверка у каждого в жизни когда-то случается. Вот свидетель Игнатий Брянчанинов в статье о терпении, он говорит такие слова, что если христианин при жизни жил нерадиво, особенно не стремился и не старался изучать веру, жить по евангельским заповедям, то есть иметь покаяние, чтобы это покаяние стало жизнью человека, то такому обязательно Господь посылает крест. Если мы добровольно не хотим висеть на кресте евангельских заповедей при жизни, а почему мы должны так делать? Закон тоже есть говорящий об этом. Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. И плоть свою распяжи со страстьми и похотьми, говорит апостол. Да? А отцы сказали, что мы должны быть распяты добровольно на кресте. На каком кресте? Христовых заповедей или жизненных обстоятельств. Христовые заповеди в жизненных обстоятельствах мы должны выполнять. Если жизненные обстоятельства заставляют нас грешить, то где в нас вера, в чем она, собственно говоря, выражается? Ни в чем, мы изменяем веру, предаем веру, мы нарушаем закон. А жизненные обстоятельства проверяют нас. Итак, святитель Игнатий говорит, что если мы живем нерадиво, то Господь обязательно по любви своей дает нам предсмертный крест. Если при жизни мы не хотели висеть добровольно на кресте, то хотя бы перед смертью нам дается еще шанс. Как бы последняя проверка. Вот человек, ты жил, ты считал, что ты верующий, что ты христианин, тебе дается испытание, последний шанс. Это может быть какая-то болезнь, какая-то трагедия с нами или с нашими близкими. В общем, какое-то очень серьезное испытание. И как себя поведет человек в этом испытании? Какая будет реакция человека? Вылезут страсти? Снова на основании прежних понятий и грехов будем исполнять то, что нас требуется? Или будем стараться по заповеди делать? Итак, вот если это последнее испытание, если мы выносим, тогда, хотя и в предыдущем были нерадивы, но здесь, в последний момент, нам может быть прощена эта предыдущая нерадивость, и может быть испытана наша внутренняя вера. Если она окажется правильной, то мы можем получить еще спасение. Но какова вероятность того, что мы в последний предсмертный момент сможем исповедовать веру? Подобно как разбойник, распятый на кресте от Христа. Вот сейчас очень активно предлагается нам такой вариант спасения, подобно разбойнику, распятому справа. И говорится даже так, что вот это и есть способ спасения. Ну, давайте себе представим. Или есть нормальный способ, естественный способ, когда мы годами упражняемся в покаянии, годами тренируемся в исполнении евангельских заповедей, постепенно исправляем состояние своей души и подходим, естественным образом подходим к испытанию, при котором мы, набрав вот тот самый потенциал веры, опыт веры, мы уже его реализуем в последний самый ответственный момент. Или когда мы, подобно студентам, не учились, на пирушки на всякие ходили, на концерты, веселились, развлекались, походы, может быть, даже мы не хулиганили, но мы толком не занимались. И вот приходит сессия, и надо сдавать. Мы приходим на экзамены, а мы толком вообще ничего не знаем. Ну где вероятность того, что мы выденем тот счастливый билет, который мы повторили с утра? Или выучили один единственный из всех 50? Ну где такая вероятность? Мала, правда? Вот поэтому, когда мы говорим о разбойнике, распятом справа от Христа, и говорим, что вот, вот так вот мы можем спастись, то мы должны с вами понимать, чтобы вот так себя повести на кресте, будучи распятыми на кресте, надо иметь какие-то основания внутри, там, в сердце, которые должны были быть когда-то заложены. Когда-то вот в этого разбойника были заложены эти основания, на которых он в последние часы жизни вдруг осудил себя, раскаялся в своих прежних грехах и исповедал Господа. В рядом с ним, распятом немощном человеке, увидел Спасителя мира Христа. Об этом же надо было знать, правда ли? Чтобы принять вот это, надо же было это как-то понимать. Слева от Христа был распят еще один разбойник. У него не было вот этого основания веры. Оно никогда, видимо, в него не было заложено. Или было заложено как-то так легко и посредственно, что вся его предыдущая жизнь растворила, уничтожила вот это основание. Когда-то он успел с него соскочить, если оно в нем и было. Потому что грехи, особенно тяжкие, особенно смертные грехи, которые совершают люди, мы с вами совершаем, они уничтожают у нас веру, разрушают наши души, и в этой душе вьет себе гнездо сатана. И когда он совьет себе там гнездо, как мы после этого исповедуем веру, если он начинает управлять чувствами нашего сердца и начинает умом нашим управлять? Как здесь? Вот откуда она возьмется? Вот мы сейчас на практике сталкиваемся со множеством случаев, когда человек в полном отчаянии приходит в храм, ему говорят основные понятия веры, ему пытаются как-то помочь, а он каменный, он как лед. Его совершенно ничем невозможно взять, невозможно расколоть, при том, что он претерпевает ужасные какие-то в жизни испытания. Ему уже не хочется жить, а он никак не может принять слово веры, оно не входит в него. Одно дело мы, простые совершенно, не обладаем каким-то особым даром. Другое дело, вот же камень. Он сам камень, потому что он жил так. Он наделал столько грехов, смертных грехов, и так много раз их повторял, что он окаменел. И вот как такому человеку в последний момент на предсмертном кресте, как ему стать верующим? Он, оказывается, совершенно не похож на того разбойника, который распят справа был от Христа. Наоборот, он полностью похож на того, который был распят слева. И такой человек в момент тяжелейших его жизненных испытаний, он начинает хулить Бога, хулить веру, хулить церковь. Он злится на Бога, думая, что Бог виноват в его бедах. Он злится на Бога из-за того, что почему-то ему кажется, Бог не хочет ему помочь. Вот другим помог, вот эти так живут, вот эти так живут. А почему, говорит, я так живу? Я хочу жить тоже хорошо, как вот они. И забывает, что у него свой крест. Он завидует кресту другого человека, который ему кажется более удобным, такой крест. Тогда приходится сказать человеку, что ты завидуешь вот этому, а он был в жизни вот в этой ситуации. Он претерпел уже вот это, он испытал уже вот то. Ты такое в жизни знаешь? Он говорит, нет, такого я еще не видел. Вот основание. Вот у нас должно быть основание. Чтобы в последний момент мы с вами могли принять правильное решение, основанное на вере, и удержаться в вере, не предать Христа, не отречься от Бога. У нас должно быть основание. Это основание в нас когда-то должно быть заложено. Когда оно закладывается в нас? В людях уже преклонного возраста это основание кто мог заложить? Но их же не учили в школе. В советское время в школе разве учили веру? Уже нет. Кто мог заложить это основание?
Дети приходят.
Если родители имели веру, а в то время еще веру многие имели, ну, некоторые, по крайней мере, имели, скажем так, и тайно хотя бы, но веру сохраняли, где-то хранили иконы, а кто-то не боялся, даже не убирал их из красных углов. Книги прятали, но кресты на груди носили. Вот такие родители естественным образом жизни, живя по евангельским заповедям, они же жили естественно так, для них это было нормой. Это мы сейчас родились в таких семьях, где уже нет нормы евангельской, где уже есть другой закон, он тоже считался нравственным, закон, как вы помните, называл в советское время? Закон строителей коммунизма, да, как-то так. Там были свои заповеди, помните? И неплохие заповеди были. Неплохие. Ну да, потому что в основании их лежит христианство. Потому что эти заповеди-то кто создавал? Бывшие христиане, которые когда-то в детстве еще были крещены, порой рождались в семьях христианских верующих, еще бывало ходили в храм, а некоторые из них еще заканчивали церковно-приходские школы, а потом становились вождями и лидерами коммунизма. Вот. Какое-то основание в некоторых людях все-таки закладывалось. И вот дальше в жизни, если нигде не пришлось уже столкнуться напрямую с верующими людьми, если не было возможности жить по евангельским заповедям, если нельзя было ходить в церковь, нельзя было дальше просвещаться, то основание-то оно все равно где-то было. И потом, хотя человек настроек всяких налепил туда, и многого добился, может, в жизни, и достиг каких-то, может быть, успехов или результатов, то основание удивительным образом сохранилось, заваленное. Заваленное множеством всяких жизненных достижений, успехов и званий. Но вот когда начинает нас трясти, очень сильно, вот тогда вот эта вся надстройка, она вдруг начинает ломаться. Что нам надо, чтобы она разломалась, чтобы мы увидели фундамент? Потрясение, правда ведь? Вот мы опять невольно должны вернуться вот к этому моменту. И почему их попускает Бог, эти потрясения? Ну, чтобы вот разрушить вот эту нашу вавилонскую башню, на вершине которой стоит эта буква «Я». И как только удается вот этими жизненными обстоятельствами, этими скорбями, сначала трещину, потом один этаж свалился, второй, и потом вдруг где-то начинает виднеться это основание. А из этого основания начинает струить свет. Как там Бог сохранялся благодатью своей? А если особенно человек был крещен, там должна была сохраняться благодать? Да, крещение уничтожается или нет? Он не уничтожим. А даже святые говорили, что вот этот крещенский дар даже в ад сходит с человеком. Если человек здесь скверно жил на земле, умер во грехах, то умерев сходит в ад. А этот дар крещения у него там есть. И он его обличает, этот дар крещения. Как семя, сухое зерно, которое лежит на каменной почве сердца. И вот Господь на суде своем и покажет это самое зерно. И спросит нас, почему мы не дали этому зерну прорасти? Почему не получили с него плод драгоценный, который бы принесли Господу? То есть сами бы им насытились, напитались, и Господу бы его принесли. Как дар, ради своего спасения. И вот за это мы осудимся вдвойне. Так говорят учителя церкви. Что два человека одинаково грешащих, один крещенный, другой некрещенный, так вот крещенный ниже в аду окажется, чем некрещенный. Потому что он имел потенциально все возможности к тому, чтобы спастись, к тому, чтобы изменить свою жизнь. В нем был дар благодати. Господь Иисус Христос тайно присутствовал в нем, невидимо. А почему тайно и невидимо? Потому что в крещении дар дан, а человек иссушил этот дар. Как бы, условно говоря, сгубил, то есть не дал ему развиться и прорасти. И вот, конечно, такому человеку, чтобы увидеть вот этот цвет из того основания, которое в него было заложено, надо больших трещин добиться вот в этом здании, вот этой вавилонской башни, здании гордости, в которой мы рождаемся и живем. Но как только этот цвет даст первый блик вот этому человеку, который вот сейчас на кресте своих потрясений и страданий, этому человеку становится виден этот самый свет. И начинает цепляться за него, как утопающий порой цепляется даже за соломинку, которая, кажется, ну никак не может спасти человека. Никак. Что такое соломинка? А вот здесь вот эта соломинка духовная, она спасает человека. Потому что покаяние, даже принесенное за несколько часов до кончины, принимается Богом. И это покаяние имеет удивительную силу прощать грехи человека. Примиряться с Богом. Из состояния вражды переходить в состояние мира с Богом. И хотя бы умереть в покаянии. Хотя учителя Восточной Церкви, как святитель Игнатий Причинный приводит в третьем томе слово о смерти, в их послании сказано так, что если человек раскаялся в своих грехах только перед самой кончиной и епитимию, положенную здесь на земле, не понес, то есть какие-то труды покаянные, посты, молитвы, милостыни, то что с такой душой бывает, знаете? она все равно сходит в ад. Несколько страшные слова, но нам нужно все-таки опираться на творение святых. Значит, душа, принесшая покаяние только перед самой кончиной, и не понесшая трудов покаянных, то есть не загладившая вину своих грехов, положенной епитимией, постами, молитвами, милостыней, такая душа все равно должна сойти в ад. Как бы на ту самую епитимию, которую здесь на земле она не понесла. Но у такой души есть надежда. Такая душа, пробыв некоторое время в мучениях, она имеет надежду быть все-таки спасенной. При том, что остаются на земле родственники, знакомые, близкие и церковь, которая продолжает молиться об этой самой душе. Или родственники, которые продолжают подавать милостыню за этого самого человека. То есть, как бы замещая его труды, которые он не понес, человек при жизни, потому что он только перед смертью раскаялся, замещая его труды своими трудами. Но чтобы понести за кого-то чужую ношу, надо перед этим свою ношу. Что? Как? Можем мы взять чужую ношу и свою не тащим? Вот бросить свою и понести чужую в духовном плане невозможно. Вот надо свою научиться нести. Надо обрести такую духовную крепость, чтобы своя ноша уже не тяготила, чтобы она нас не придавливала. Вот только такой из нас, родственников, сможет что-то сделать в отношении своих близких, умерших сродников. Когда он в состоянии, как бы, ну, духовные какие-то мышцы накачав, что ли, натренировавшись духовно, он в состоянии помочь еще другому человеку, часть души взять от другого человека. Видите? А вот где взять эти силы? Да, закономерный вопрос. Это как раз касается сегодняшней нашей темы, которую мы, может быть, будем пытаться все-таки рассматривать. Итак, как силы-то берутся? А вот она лестница. Вот они ступени. Если мы пойдем по этим ступеням, мы увидим, где, на какой ступени христианин приобретает эти силы. Не с первой ступени христианин может кому-то помогать, хоть живому, хоть умершему, с определенной той какой-то высокой ступени. Сейчас вы можете сказать, какая это ступень, с которой христианин уже может понести часть чужой ноши?
Последняя, да, когда он уже блажен, когда его гонит, вот с этой ступени.
Нет, ну гонение – это уже, так сказать, последнее крайнее испытание. Это вот 8 и 9 – это уже, ну, как бы церковь… А, вот правильно, прозвучало. Блаженны миротворцы. А почему миротворцы? А, видите, вот недоумение. Вот мы с вами не знаем, а кто такие миротворцы. Сказано правильно, а кто такие миротворцы? Это те, которые умеют примирить человека с Богом. Вот преподобный Семен Новый Богослов. Я когда прочитал, онемел. Онемел и сидел несколько минут, ничего не мог ни сказать, ни помыслить. Определенный такой шок, потрясение был. А кто это может так-то? У меня сразу возник вопрос, а где мне найти такого человека? Покажите мне, ну, где? Скажите, назовите такого. И скажите, вот там есть. Там очень трое суток стоят. Трое суток. Там принимают человека генеральную исповедь, помогают ему здесь же. Там отвечают на его проблемные какие-то вопросы глобальные, на которые никто не мог ответить. Там дают человеку какую-то рекомендацию, совет. Это последние живые старцы, которых все меньше и меньше. А очередь к ним все больше и больше. А их уже водят под руки. Чтобы сходить ему в храм, его с двух сторон ведут под руки уже. Видите как? В какие мы времена-то живем? Их несколько имен известных по России. Остальные, которые неизвестны, но мы о них и не узнаем никак, если они есть. Вот такие вот миротворцы. Вот они способны были душу грешную примирить с Богом. А как это делалось, знаете? Ну, пример, давайте пример посмотрим. Вот те, которые миротворцы, они кем назовутся? Сынами Божьими. Итак, вот это такие люди, которые усыновились Богу. И Бог стал для них отцом. Давайте в жизни себе представим. Святые так и приводили. В прежние времена ему очень было удобно такой пример приводить. Если есть какой-то великий царь, который имеет полную власть, а у него есть любимый сын, который сын любит его, и отец любит своего сына. И вот у этого сына оказался знакомый, который очень много задолжал царю. Но в нашем духовном плане это значит нагрешил. И вот, не имея возможности ничем заплатить, и понимая, что он достоин наказания и казни, он идет к своему знакомому, который сын этого великого царя, падает перед ним на колени и просит: умоляю тебя, заступи, заступись перед отцом твоим, иначе ждет меня уже казнь за это все. А денег я вернуть не могу, долгов вернуть не могу. А чем мы закроем свои грехи? Чем мы их возместим? Нам дано покаяние, одно единственное. И так идет самый сын, который любит своего друга, который попал в такое бедственное положение, заботясь о нем, переживая о нем, идет к отцу своему. У него есть доступ к отцу? В земном плане это кто? Это те святые, которые каким-то образом имели доступ к Богу. Их качество жизни было таково, их благодать, которую они в себе имели, имела такую силу, что они в молитве как-то могли говорить с Богом. Как мы не знаем, что это за молитва за такая? Они могли как-то просить Бога, и Бог как-то их слышит. Бог слышит, конечно, всех, и нас, грешников, слышит. Только многие наши молитвы, которые основаны на самолюбии, которые с гневом, которые с завистью, Господь слышит, но не исполняет их. Потому что такая молитва бывает нам во вред, или такая просьба может быть содержанием зла. Господь не может исполнять зла. Вот те святые, они как-то могли обращаться к Богу. И вот если такой сын придет к отцу своему, имея к нему свободный вход, к отцу, который любит сына своего, и начнет просить отца, то отец ради любви к своему сыну простит того должника. Реально? Такое реально в жизни. Даже в нашей человеческой жизни реально. А в духовном плане тем более. Почему в духовном плане это наиболее удобно? Да потому что Господь только того и ждет, чтобы как-то бы нас помиловать. Господь только того и ищет, чтобы хотя бы за что-нибудь вообще зацепиться, чтобы помиловать нас. Если мы сами такие нерадивые, что ничего совершенно не можем дать Богу, чтобы за что-то хотя бы Господь зацепился. А что мы должны дать Богу-то? Ему чего-то не хватает, что ли? Он в чем-то нуждается? Что мы ему можем дать одно единственное? Вот сердце сокрушенное и смиренное. Не просто душу, которая вся во грехах, вся во страстях, которая представляет себе мерзость противную для Бога. Это же зловоние. Если в духовном плане посмотреть на качество нашей души, то это грязь. Вот Господь говорит, гробы окрашены. А внутри тление, мерзость, кости. И вот единственное, что принимает от нас Бог, это покаяние в его первых проявлениях. Сердце сокрушенное и смиренное. Вот если пример опять вернуться сына и отца, и того должника, приходит время отдавать долги, долги отдавать нечем, он же понимает, что если он сейчас долги не вернет, что с ним будет? Истязателям его отдадут. И будут до тех пор его мучить, и в тюрьму посадят, и как сегодня кто-то был на службе, Евангелие сегодня читали? Евангелие от Матфея. Вот там сказано, и его продадут самого в рабство, и жену его, и детей, и имущество все продадут, а деньгами покроют долг. Такие, кстати, законы были раньше. Реальные законы такие были. Продавали в рабство. Человек стоил определенных денег. Превращался в раба, все продан. Становился как бы в некотором смысле как вещью или животным. И к нему относились к рабу так, как к животным. И вот такая участь. Так тут невольно упадешь на колени, правда? Невольно пойдешь плакать и просить, хоть что-нибудь, как-нибудь, простите. И даже обещал, вот в сегодняшней притче, обещал этот самый раб, должник, упал на колени перед господином, перед царем, и умолял: потерпи на мне, подожди еще. И что он говорил? Я тебе верну, заплачу весь этот долг. С чего бы он заплатил, скажите? А в состоянии отчаяния человек начинает обещать хоть что, только бы его не посадили, а истязателям не отдали, его в рабство не продали, и жену и детей тоже в рабство. Он говорит: я все сделаю, только потерпи на мне. Он не говорит даже: прости меня. Он говорит: только потерпи еще. А почему бывает, терпеть больше некуда, и приходит время отчета? Мы просим: еще бы, а его времени нет. Это когда так бывает? Пришел момент кончины, вот и все. И умирать не хочется. Вообще жить хочется. Рефлекс работает. Желание сохранения жизни. И самое главное, если мы люди верующие, мы понимаем, что мы совершенно к отчету не готовы. Как мы будем отвечать перед Богом? Грех на грехе, страсти сплошные внутри кипят. Кругом своя воля, кругом свои желания, против которых я ничего не могу сделать. Ближних не терплю, прощать не умею, завидую, осуждаю. Что мы еще делаем все время? Превозношусь, надменный, самодовольный, якорем, тщеславный, обжором, пьяница, блудник. Все страсти посмотреть, там все есть. А вот от чего говорят, пора уже. И какая бы ни была у меня убитая душа, совесть искаженная, вот у нас есть дневник кающегося, он в такой форме сейчас издан. Здесь все страсти по порядку. И на каждой страсти есть примеры грехов. Каждой страсти. И вот, ну, кто еще не знает состояние своей души, можно взять вот этот дневник кающегося и проанализировать себя тщательно. Это большого труда не составляет. Где-то там есть лавочка, где вот это все имеется. Вот это все. Если мы себя посмотрим по каждой страсти, то мы здесь много галочек наставим. И вот это я делал, и вот это надо посмотреть себя за всю прошлую жизнь. Это, так сказать, какая-то методика, что ли, инструкция, она не придумана нами самими, она взята у святителя Игнатия Причинина. В первом доме также опять есть статья о восьми основных страстях с их подразделениями и отраслями. Вот в основании вот этого дневника и положена вот эта его глава. А также из третьего дома взяты смертные грехи. Он их там тоже перечисляет. И плюс мы добавили сюда некоторые примеры современных грехов, которые имеются в нашем современном обществе. У современных людей. На примере наших прихожан, с которыми мы уже около 12 лет работаем, занимаемся вот этой самой аскетикой. Итак, если любой человек себя проверит, проанализирует, то обнаружит, что болен всеми 8 смертельными болезнями. Причем в каждой страсти имеется перечень смертных грехов, которые наиболее страшные. И святитель Игнатий опять же говорит, что один смертный грех утягивает душу в ад. Один, одноразовое повторение и все. Если с таким смертным грехом человек не расстанется до своей кончины. А смертный грех прощается человеку только тогда, когда он прекращен. Если человек продолжает грешить смертным грехом, то такой смертный грех не прощается. Итак, вот мы с вами, если посмотрим внимательно по дневнику кающегося, то мы увидим свои болезни. То мы обнаружим с вами, какие мы есть в самом деле. Что нас с вами ждет, мы можем спрогнозировать наперед. Поэтому, вот где же нам взять сил? Вот как нам, с чего начинать? Как нам продвигаться дальше? С первой ступени начинаем. Сейчас мы с вами очень кратко пройдем в форме проповеди вот эти все 9 евангельских блаженств, так как оно говорится обычно на проповеди во время службы. А более подробное их рассмотрение, оно очень интересно. Если так Богу будет угодно, может быть, мы завтра первую ступень будем рассматривать более подробно. Она самая ценная, самая важная, с нее надо начинать. Если мы поймем эту первую ступень, если мы ее постараемся найти и обрести, то тогда, значит, для нас вся лестница открыта. Мы вступили на эту лестницу. Если мы первую ступень не научимся обнаруживать, если мы ее не нащупаем и не встанем на нее, то где нам вторые, третьи, там, пятые, далее обрести? Просто невозможно. Тогда мы не вошли на этот самый узкий путь. Давайте теперь в форме проповеди, вот за несколько минут попытаемся все их пройти, вот эти ступени, и посмотреть, как они взаимно связаны, одна с другой. Чтобы хотя бы вот это первое занятие сегодняшнее, оно уже как-то у вас отложилось, чтобы вы поверили в то, что есть взаимная
связь вот этих самых ступеней. Сходить можно только по порядку. Итак, блаженны нищие духом,
ибо их есть Царство Небесное. Самое сложное для понимания, самое трудное для исполнения ступеней. Нищета духа. Не раз приходилось сталкиваться с тем, что подходит христианин, уже много лет пребывающий в храме, и говорит: я спрашивал неоднократно уже у разных людей, что такое нищета духа. Мне, говорит, объяснить вразумительно никак не могут. Мне, говорит, стараюсь объяснять, и вот здесь, и вот там, и вот этот тут батюшка объяснял, и вот этот. Не пойму никак, что такое нищета духа. Всем понятно? Всем известно? Ну, есть кто-то кивнул головой. На всякий случай скажем? На всякий случай давайте скажем, вдруг не все знают. Да, я не стесняюсь просто сказать, что все знают. Но все равно давайте скажем. Слово «нищета» вообще что означает? Да. Или имел, но потерял, да? Или я не имею вообще.
Нет ничего своего, а есть только то, что говорит Господь. И свое я на ее мнение. То, что он писал.
Так, ну, примерно правильно. Но вот мы с вами должны таким образом глубоко понять вот эту самую с вами заповедь, чтобы действительно нищета духа у нас начала действовать. То есть не просто теоретически ее объяснить, она должна начать действовать в нас. Итак, нищий духом – это тот, кто обнищал, но не в вещественном плане, а в духовном плане. Вот если кто-то в житейском плане был в достатке, имел то, что ему было потребно, пользовался этим свободно, и вдруг стал нищим, вдруг все потерял. Какое у него будет состояние? Огорчение. Ну, в обычном положении это глубокое огорчение. Ну, представьте себе, были деньги какие-то накопленные у человека, вдруг раз, девальвация какая-то, еще там что-то. Хлоп, денег не осталось. Но мы заволнуемся, ну как жить? Если у нас есть работа, то мы скажем, ну ладно, вот в общем-то действительно очень жалко. Столько лет копил, а потом раз и все обнулилось. Но если есть работа, еще не так страшно, мы еще с голоду же не будем убирать. Мы пошли на работу, подходим к своему предприятию, а там замок. А там работы больше нет. Второе огорчение. Так, тут мы уже начинаем волноваться. Так, как я буду жить, как семью кормить? Как платить коммунальные услуги, ну и так далее? Ну, думаю, ну, в конце концов, у меня же руки есть, голова есть. Я пойду искать работу. Пошел на соседнее предприятие. Там тоже замок. Пошел еще на одно предприятие. Там говорят, нам не надо. И так обошел десяток или 20 мест, а мне говорят, а не надо нигде. Так, мне еще тяжелее стало? Еще больше заволновался, да? Работы нет. Какие-то остатки дома были, доедаем их потихонечку. Приходит время платить за электричество, за воду, за прочее. Я не плачу месяц, я не плачу второй, третий. В конце концов начинает действовать закон, при котором меня поселяют. Сначала меня отправляют куда-то там в область, в какую-нибудь барак. А разницу, которая здесь накопилась в качестве долгов, гасят ей в мои долги. Рано или поздно у меня из того барака ведь погонят, у меня же нет. И вот так вот давайте себе представим, одежда моя изнашивается постепенно, а у меня все нечем заработать. И вот такой в меру его обнищания, постепенно, как он более и более переходит в разряд, условно сказать, бомжей, у него более и более внутри нарастает вот эта вот тревога. Тревога, которая связана с печалью о том, вообще как жить. Потом она переходит в отчаяние. Вообще, зачем жить, почему жить, когда все не так. Когда все, что я имел, я все потерял. Состояние тяжелое, правда? Вот эта вот ситуация, она, в общем, насколько мы можем представить, в жизни, может быть, никто еще в такое не попадал. Но совершенно не исключено. У нас же говорят, на Руси от тюрьмы и от сумы никогда не зарекались. У нас особая страна. И вот на примере вот этого нищего в материальном плане, давайте посмотрим, как мы можем обнищать духовно. Вот мы были духовно богаты. Что значит духовное богатство? Это мнение о себе, это мнение о своих знаниях, навыках, опыте, правах, возможностях, должностях. Ну, что там у нас еще есть в духовном плане? Признание, способности и все остальное. То есть я думаю о себе, что я в жизни всего достиг сам. Я говорю, вот и это, и это, и это. И, в общем-то, все благополучно относительно. В общем-то, все у меня есть. Я, в общем-то, немало имею. И в этом деле я успел, и в этом деле я преуспел. И это я совершил, и это я сделал. В общем-то, я все практически выполнил. Долг свой перед всеми выполнил. И никому не должен. Вот в духовном плане это называется самодовольство. Я доволен собой. Я понимаю, что я сам всего достиг, я сам все понимаю, я сам во всем разбираюсь, я вообще способный человек, я имею вот такие навыки, имею такие знания, и, в общем-то, в жизни они мне всегда помогали. И я могу с их помощью вот держаться таким, как я есть. И я думаю, что то добро, которое я делаю в жизни, это есть настоящее добро. Это добро меня даже удовлетворяет. Я им доволен. Я им даже иногда наслаждаюсь, оно мне приятно. Я вспоминаю какие-то прошлые события в своей жизни или новое, что я сделал, кому-то помог, кого-то утешил, кого-то обогрел, кому-то обласкал, за кого-то заплатил, ну и так далее. У меня даже возникает самодовольство. Вот это тщеславное самодовольство от того, что я делаю, я способен, это я. И вот такой человек, довольный собой, по промыслу Божьему, может рано или поздно попасть в такую ситуацию, в которой его вот эти качества и способности, которые помогали ему жить всегда, в одно мгновение вдруг перестают ему помогать. Как бы у человека разом фундамент из-под ног выбивается. Что это может быть? Это может быть какое-то бедствие в жизни. Святые отцы называли это промыслительное смирение. Святой Григорий Синаид. Промыслительное смирение. То есть, если человек добровольно смирить себя не может, если человек не хочет изучать веру, не хочет изучать евангельские заповеди, не хочет оценивать себя по тем евангельским совершенствам, которые нам даны Господом, но живет по своим человеческим меркам и сравнивает себя с прочими людьми, которые могут быть и грешниками рядом с нами, тогда он доволен собой. Он значим. Он имеет свое вот это вот «я», которое надежно для него в жизни. И вдруг попадает такой человек в какое-то бедственное положение, какое-то тяжелое жизненное событие, при котором вдруг все способности ему больше не могут разом помочь. Не могут. Он не может выкрутиться из той ситуации, из той беды, в которую он попал. И он применяет и это свое средство, и этот свой метод, и бежит туда, и просит третьих, и умоляет о помощи, и ничего ему не помогает. Вот такой человек, наконец, впервые в жизни может обнищать духовно, то есть понять, что всеми своими способностями прежними, которыми он пользовался в течение нескольких десятков лет, он теперь не может выкрутиться. Такой человек не может теперь выйти из этой беды, из этой проблемы, в которую он попал. И вот эта мгновенная нищета от осознания того, что все добро, которое я делал в жизни, теперь мне больше не может помочь, что все мои навыки и способности, которые я так долго тренировал и приобрел, теперь никчемные и бесполезны, вот такой человек может разом сокрушиться, духовно сокрушиться. Это так называемое промыслительное смирение, когда все мое больше мне не может служить. Это может быть даже болезнь человека, какая-то очень тяжелая болезнь. Есть другой способ приобретения нищеты духа. Другой, естественный способ. Не такой вот в виде потрясений страшных, а нормальный вариант, к которому нас призывает церковь. Святитель Игнатий говорит, что борьба со страстями необыкновенно полезна. Она более всего приводит к нищете духа. Вот борьба со страстями, еще раз вернемся, вот этот самый дневник кающегося. Если мы не хотим ждать вот тех потрясений, от которых рушится разум все наше прежнее «я», то мы должны естественным путем пытаться обретать эту самую нищету духа, первую ступень. Как это делается? Человек принимает основные понятия веры, которые даются при оглашении. Человек узнает, кто таков Бог. Пытается верить в то, что Бог есть Творец, Создатель, Всемогущий, Бесконечный. Он есть Любовь. Человека он сотворил по образу своему и заложил подобие в человека. Человек, к сожалению, согрешил и отпал от Бога. Из друзей Божьих стал врагом Богу и попал в рабство к сатане. И признаки этого рабства, вот они здесь в дневнике кающегося указаны во множестве примеров. Итак, если я раб и пленник, и я вот с этим рабством, поверив в это, начну вести борьбу, я увижу, сколько слез, пота и крови надо пролить на то, чтобы хотя бы малую малость из этого прекратить делать, чтобы хотя бы смертные грехи перестать повторять. Взять и отречься от них. А мы же их любим. Мы же это делали и делали, мы не хотим от этого отказываться. И вот эта борьба, вот так кровопролитна, так тяжела для человека, что человек поневоле, ну, понимая, что за это же придется давать отчет, и если я вот с этим не разорву, если я это не прекращу делать, то тогда, значит, я получу ад на вечные века. У меня нет больше выхода никакого, если только я здесь тоже начать бороться. Вот единственный вариант. Начиная бороться, я вижу бессилие, немощь, плен, рабство. Чем более искренне борюсь, тем более вижу, что я не способен. И вот здесь, в этой тяжелой борьбе, которая похожа на мученичество, как говорили святые отцы, наконец сокрушается дух человека. Вот тот я, гордый, с самомнением, который считал, что у меня все нормально, что жил по своим каким-то понятиям и заповедям, вдруг оценил себя с точки зрения евангельских заповедей и понял, что я, оказывается, грязь. Я, кажется, пыль, прах и пепел. Я, кажется, себя изменить не могу. То, что я считал себе добрым, оказалось худым. То, что я считал себе золотом, оказалось подделкой. Всякое мое добро в жизни, с точки зрения евангельского закона, это добро, смешанное со злом, негодное и никчемное, и Богом принятое быть не может. А я же теперь знаю, что я же после смерти попаду на суд Божий. Если я теперь, приняв основные понятия веры, понимаю, что я существо вечное, то есть с момента моего зачатия здесь на земле, я уже никогда не буду уничтожен, потому что образ Божий во мне, потому что я не сам от себя появился, из амебы или от обезьян, я творение Божие. И Бог, как Творец, дал законы своему миру, по которому мир существует вокруг нас до сегодняшнего дня, Он дал законы и мне, нравственные законы, которыми вам. И вот, оценив себя с точки зрения этих законов, я понимаю, что я никчемный вообще. Я все только всю жизнь нарушал и нарушал закон. А время приходит отчет, уже давать, а я не готов, я же живу по-старому. И вот такой честный человек, если он будет правильно изучать веру, не только с точки зрения теоретического знания, но и с точки зрения практики христианской жизни, с точки зрения аскетики, такой человек, попытавшись исправляться, он неминуемо будет сокрушаться духом. Он неминуемо будет терять вот это свое «я» постепенно в меру вот этой самой борьбы, понимая, что даже элементарное и малое победить в себе я не могу. И святитель Игнатий недаром говорит, что на земле среди нас, людей, нет никого, делающего добро. Но есть такие, которые больше или меньше делают зла. Самые приличные люди в обществе, они делают меньше зла. А те, которые менее, с нравственной точки зрения, следят за собой, делают больше зла. Вот такова страшная правда. Смотрите, другая система оценки, другая система взгляда. С точки зрения Божьей, во грехе все. Не только нарушаем заповеди, но и в страстях живем. И не только страсти мучают нас, но и смертные грехи мы делаем. И даже не знаем о них. И как только узнаем, и впервые осознаем, как же мы жили, сколько же мы натворили всего, куда с этим я теперь? Одна дорога ад. И вот после этого всего, в процессе этой борьбы, постепенно дух человека начинает сокрушаться. Человек более и более нищает от своего «я», от своего самомнения, от самодовольства, от своей самости, постепенно переходит в это новое состояние нищеты духа, понимая, что без Бога, без Творца, без Создателя мы малого ничего не можем сделать из евангельских заповедей. Зато натворили много-много всего худого. Итак, примерно понятно, что такое нищета духа? То есть, если под самомнением понимать гордость, богатство духа нашего, гордость, самомнение, самость, любая форма самости, самодовольство, то противоположное состояние – нищета духа. То есть разрушение вот этой самой самости, гордости, самомнения и самодовольства. Разрушение. Поэтому недаром учителя церкви говорят, что нищета духа – это признак начавшегося смирения. Бог гордым противится, а смиренным уже начинает давать благодать. Вот цена этой самой первой ступени. Итак, если человек зашел либо Божьим промыслом, когда он попадает в промыслительное смирение, в нищету духа, либо естественным, сознательным понуждением себя к жизни по законам аскетики, то есть в борьбе со страстями, такой постепенно начинает сокрушаться духом, приобретать нищету духа. И вот этот самый человек, если вот так вступает на первую ступень, и постепенно в борьбе более и более углубляет свое состояние нищеты, как осознание никчемности, окаянства, греховности, как необходимость спасителей, искупителей, потому что сам себя исправить не может. Если я осознал, что я в рабстве, то мне кто нужен? Спаситель. Если я осознал, что я в плену, я прошу, чтобы меня из плена избавили, освободили, правда? Если я осознал, что я болен, мне кто нужен? Врач, Господь Иисус Христос. Вот разное состояние. Если я доволен собой, если я болезней души своих не знаю, не вижу, никогда себя не исследовал, то я здоров. Врач мне нужен? Зачем мне врач? Господь так и говорит. Нездоровые имеют нужду у врачей, а больные. Я пришел призвать не праведников, а вот нас, грешников, покаяния. А под праведниками Господь кого понимает?
кто считает себя праведником.
Ну да, не тех праведников, которые истинные праведники. А нас с вами, когда мы не собираемся узнавать, какие мы есть изнутри, довольны той оберточкой, в которую мы себя завернули, а борьбу со страстями не ведем, да потому что не знаем их. Не знаем, никогда не изучали законы аскетики. Зачем мне это, говорю? Я и так, в общем-то, вроде бы доволен собой, батюшка меня хвалит, окружающие христиане смотрят на меня, говорят, вообще у тебя все хорошо складывается. На работе все получается. Дачу построил, машину купил. И начинаю загибать пальцы, что я в прежней жизни сделал хорошего. Тем помог, этим помог. А эти так мне долго не отдали, я им простил. Все прекрасно у меня. Видите, другая точка оценки. Другая система взгляда. Не евангельская, а наша мирская. Итак, если такой человек придет в состояние нищеты духа, обнищает разум, как человеку, который имел земной достаток и вдруг стал нищим, он легко может заплакать. Вот все потерял, как мы пример приводили, все потерял вообще. Какой заплачет. У него, естественно, родится печаль по поводу того, что он потерял. Земной. И он расплачется, такой человек, от печали, от саможаления, от горя и от отчаяния. А нищий духом начинает плакать потому, что все то добро, которое там достигал в жизни, так имел, таким дорожил и таким гордился, это добро оказалось ни в чем, в разном. И такой человек в духовном плане, признав себя грешником, когда всю жизнь считал себя праведником, такому человеку немедленно понадобится врач, потому что болезнь теперь понятна. А когда человек заболел, он плачет очень легко. Когда ему сказали, что у него какая-то смертельная болезнь, у него есть, то слезы сами прямо утекают из глаз. Так страшно, так жалко себя, так хочется плакать. Вот так и нищий духом. Вы догадываетесь, что я сейчас хочу сказать? Вот так мы восходим во вторую ступень. Вот если кто-то из нас думает сейчас обрести плач духовный и не стал на первую ступень, то это будет подделка, обман. Некоторые люди говорят, вот я читаю такую-то молитву, она меня так задевает, вот слезы на глаза наворачиваются. Это говорят как вот, слезы духовные или душевные? А как проверить, а вдруг духовные? Может доказываться? Ну как проверить?
Надо другую молитву прочитать.
Другую молитву, говорит, не берет. Другая молитва не берет. Вот у меня одна есть любимая, и сразу правильно, сразу вы хорошо сказали, что сразу заглядывают сомнения.
Почему ты плачешь только именно на слова этой молитвы? Значит, они задевают твою душу более, чем другая молитва? Но все молитвы составлены святыми, у них у всех у этих покаяние, сокрушение духа. Святые-то все были в одном
состоянии. Поэтому любую молитву будем читать, хоть похвала в этой молитве, ко Пресвятой Богородице, хоть сокрушение сердца, хоть признание грехов. Там везде нищета духа. Труды свидетеля Игнатия, почему некоторые читать не могут, знаете? Тайну вам сейчас такую раскрою. Не могут читать труды святителя Игнатия. Не идет, но никак не получается. Прочитаю один абзац и засыпаю. И засыпаю, говорю, закрыть хочется и все. Можно я, говорю, что-то другое буду читать? Это только из-за того бывает, что человек нищеты духа не имеет. А все труды святителя Игнатия пропитаны нищетой духа. И когда я сталкиваюсь с противоположным, оно никак мне не идет. Оно меня томит, мучит, усыпляет меня. Оно мне неприятно, противно и даже злит. Некоторые даже злит. Вот даже как бывает. Итак, тот человек, который какую-то одну молитву выбрал и от нее наворачивают слезы на глазах, надо спросить его, а какие-то грехи вы за собой видите, замечаете? И такой человек либо грехов своих не замечает, либо если будет внимательным и исследует себя под ним укающимся, то найдет у себя немало тяжких грехов, а может быть даже и смерть. Если человек находится в состоянии повреждения, если человек еще в смертных грехах и страстях пребывает, такой человек не может иметь дара слез, дара вот этого плача, не может иметь духовного. Если они у него есть слезы, то они плотские, душевные, конечно. И вот так вот просто на практике, исследовав себя, мы можем проверить. Мы перешли уже в разряд людей духовных, имеется в виду, мы хотя бы начинаем духовную борьбу правильно, мы поднимаемся по ступеням, или мы еще не начинаем, не входили на эту лестницу. Вот так очень просто. Если у нас есть какие-то слезы, и при этом мы еще грешим, и страсти во всю у нас свирепствуют, это, конечно, душевные слезы. От жалости к себе, от какого-то такого растроганного впечатления и чувства. Мы можем заплакать на похоронах, когда какого-то сродника нашего хоронят или знакомого. Можем заплакать от боли, от обиды, еще чем-то. Воспоминания о чем-то таком вот для нас, щемящем наше сердце. Это совсем другой плач. Итак, если мы хотим зайти на вторую ступень, то она легко дается нам, если мы освоили первую. Вот связь. Естественная совершенно связь. В меру усиления состояния нищеты духа, которое в борьбе со страстями усиливается, усиливается и плач духовный. Вот в этом плаче духовном есть удивительная сила. Плач вроде бы со слезами связан, да? Вода. А святые отцы сказали, что вот этот самый плач имеет свойство огня. Он умеет выжигать вот это терние наших страстей, которые живут в нашем сердце. По-другому, оказывается, ничем наши страсти не побеждаются. Вот мы даже будем вести борьбу, даже день кающегося приобретем и будем регулярно следить за собой, грехи замечать и ходить исповедовать, если у нас не будет сожаления об этих грехах, если мы не будем в них сокрушаться, если мы не будем их оплакивать внутренним плачем сердца, мы не говорим о слезах. Слезы и плач – это разное состояние. Мы говорим, что плакать можно и от житейских проблем. А вот плач сердца, который может быть без слез, как щемление сердца, как жаление о том, что я натворил, что я наделал, как я жил. Вот это имеет силу огня, который выжигает всякую грязь в нашем сердце и постепенно очищает его. Этот плач, если мы его делаем, если мы его научились, естественным образом у нас начал проявляться, он постепенно ослабляет наши страсти, выжигает их из сердца, и вместо страстей постепенно начинают появляться противоположные им добродетели. Знаете, что у каждой страсти есть противоположная добродетель? У каждой страсти есть противоположная ей добродетель. Чтобы добродетель приобрести, нужно страсть изживать из нашего сердца. Нужно бороть ее. И в меру ослабления страсти начинает постепенно появляться противоположная ей добродетель. Как бы добродетель вытесняет страсть. И вот смотрите, мы постепенно переходим к третьей ступени. Она как звучит? Блаженные, кроткие. Только они наследят силу. Какую силу? И это отцы сказали, что нам интереснее в практическом плане. Нам лучше знать то, что касается лично нас. Земля сердца. Земля сердца. Вот как на первых страницах Библии мы с вами видим, что проклята земля за тебя, говорит Господь. Адаму Господь дает приговор, помните? Признание Израиля, Господь говорит, проклята земля за тебя. Мы знаем, что в реальном плане эта земля стала теперь произращать или растить тернии и волчцы, сорняки разнообразные. Хотя перед этим не было на ней сорняков. Но учителя церкви, духовно прозревая эти слова, понимая их духовно, они говорили, что здесь речь идет о сердце человека, потому что в первородном грехе содержится семя всех страстей. При первородном грехе сатана всеял в сердце человека семена всех страстей. И вот из всех страстей, которые мы с вами знаем, здесь есть самомнение и есть гнев, как наиболее часто встречающиеся у нас. Вот смотрите, нищета духа, мы сказали, это противоположность гордости. Если в нас имеется гордость, и что-то происходит не по-нашему, то как проявляется эта гордость у нас? В виде гнева, в виде недовольства, в виде несогласия, в виде вражды. У кого-то еще печать бывает, попадает в эту самую силу. Итак, если мы гордость свою победили нищетой духа, постепенно побеждая, то и страсти, вот этим плачем, который у нас рождается от нищеты духа, все страсти постепенно начинают выгорать, выжигаться из нашего сердца. Сердце начинает очищаться. И также вместо самомнения теперь нищета духа, вместо гнева теперь появляется противоположная ей добродетель – кротость. Причем плач имеет такое свойство, что он не только гнев выжигает, мы сказали, что он все другие страсти тоже уничтожает. Итак, здесь кротость, как одна из добродетелей, против гнева. Но здесь мы должны подразумевать на третьей ступени все страсти. И что вместе с кротостью и другие добродетели, которые противоположны другим страстям. То есть на этом этапе, на этой ступени в человеке начинают вырабатываться добродетели взамен тем страстям, которые были у нас. Вот когда такое состояние в человеке начинает действовать, это уже была третья ступень, то четвертая блаженны алчущие и жаждущие правды. Алчущие и жаждущие мы обычно понимаем от голода страдающие и от жажды, которым надо есть и надо пить. Но здесь мы говорим алчущие и жаждущие правды. Солнце правды — это Христос, Бог наш. Так говорит нам Священное Писание. Солнце правда — это Бог. А преподобный Семен Новый Богослов, он говорит, это Христос, Бог наш. Итак, тот, кто обрел начаток добродетелей, то есть третья ступень, не только кротость, но и другие добродетели начинают приобретать взамен страстям, то есть борьбу правильную ведет, слезами страсти свои выжигает, такой начинает жаждать причастия. Видите, какое удивительное объяснение. Вот мы с вами на причастие порой ходим холодно, нерадиво, не понимаем, что это для нас жизнь и источник жизни, не спешим готовиться, нам себя жалко, то мы говорим, да вот пост надо держать, то говорим, вот молитву не успели вычитать, то говорим, да может мне не обязательно ходить часто. Ну как раньше у нас на Руси традиция была заведена раз в пост, 4 раза в год, еще в день своих именин, 5 раз. А учителя церкви говорят, нет, по-другому надо, мы так не можем сохранить себе жизнь. Как мы можем научиться от Бога, как мы должны жить по-христиански, если мы Христа в себя не принимаем? Как нрав и образ Христа в нас будет возрастать, если мы его не видим, если мы его понять не можем? Теоретически научиться – это одно, а на практике как этому научиться? Это принимать святые Христовы тайны, чтобы Христос изнутри нас учил нас, как жить по Христу, как жить по Евангелию. Итак, вот кто 3 ступени прошел, у того начинается жажда, алкание к принятию тела и крови Христа. Это особое состояние христиан, и среди современных христиан такие встречаются, которые очень искренне готовятся к причастию, ходят причащаться регулярно, стараются раз в неделю это делать, причем с правильной, тщательной подготовкой. Причем подготовкой они считают не просто то, чтобы вычитать правила положенные, или не просто, чтобы 3 дня попаститься, а именно свое внутреннее состояние изменять и исправлять, борьбу со страстями вести, заповеди евангельские стараться исполнять. И вот такие христиане, такие встречаются, я таких знаю несколько человек, у нас есть в приходе, которые говорят, что если бы была возможность причащаться, я бы причащался каждый день. Так говорит свидетель Игнатий в причине, что причастие – жизнь. Надо принимать себя, чтобы жить. Так просто, смотрите. Конечно, духовно жить. Мы так можем жить, как и животные, жить без всякой духовности, как миллиарды людей сейчас живут на планете. Но если мы хотим с духовной точки зрения иметь жизнь, то мы должны принимать себя Христа. Чтобы это было нам не в осуждении, а во спасении. Жизнь вечная. Итак, тот, кто принимает святые Христовы тайны с жаждой, с желанием их принимать всегда, тот становится каким? 5-я ступень. Блаженны милостивые. Почему опять так? Вот откуда такая связь берется? То есть 5-я, естественно, вырастает из 4-й. Потому что, когда мы принимаем в себя Христа, то Христос, Бог, есть любовь. А милостивость к ближним – это есть проявление любви к ближним. Видите, как просто все? Вот какая взаимосвязь естественная, как святые могли видеть вот эти вот тайны. Итак, если человек охотно стремится к причастию, правильно готовится, причащается во спасение, в вечную жизнь, то такой человек внутри приобретает качество и свойства Христа. Если Бог есть любовь, то такой человек будет миловать ближних. А миловать ближних – это значит любить ближних. Вот мы не знаем же, как любить ближних, правда? Вот нам сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Мы хорошо это понимаем. Вот что значит вообще любить ближних? Кто-нибудь сходу скажет? Это исполнять евангельские заповеди, которые написаны в отношении ближних, так? Ну так все просто оказывается. Это не просто любить вот какое-то чувство, иметь влюбленности там к какому-то человеку. Это же душевное. Мы же так любили раньше, до прихода в церковь. Испытывали какое-то чувство привязанности к какому-то человеку. Чувство любви, мы говорим. Вот не такое чувство теперь от нас требуется. А любовь доказывается исполнением заповедей. Те самые заповеди в Евангелии, если мы будем читать, то мы их там много найдем, которые учат нас отношению к нашим ближним. Итак, если мы заповеди евангельские по отношению к ближним выполняем, то мы любим наших ближних. А если мы относимся к нашим ближним не по заповеди евангельской, а как-то по-другому, то в этом нет любви. Это какая-то будет подделка любви. Видите, как все? Вот не просто так что-то и как-то любить, а именно по-евангельски любить. Одна из форм правильного отношения к ближнему – это миловать ближнего. А почему надо миловать ближнего? Да потому что он такой же в беде, как и я. Он такой же грешник, как и я. Он грешит против меня. Он немощи допускает. Я вижу это все, да? Я страдаю, и он страдает. Вот я такой же грешник, вижу, вот ближний мой согрешает. А я его взял и судил. И вот такой ты, и ты его рассекой.
На себя посмотрите.
Ну, на себя надо посмотреть. Но когда я на себя начинаю смотреть, у меня что при этом? Жалость к себе сработает? Появляется? Вот если я буду себя оправдывать, да, я даже не научился еще миловать себя. А вот если мы будем читать у святых отцов, мы должны научиться миловать себя как грешника. Интересно узнать, что это такое. Как-то себя миловать. То есть любить себе, позволять что ли себе все. Совсем не так. Миловать себя, это значит видеть свое рабство, видеть плен, видеть свои болезни и сожалеть об этом искренне. Сокрушаться и сострадать о самом себе, что я вот так себя продал в плен. Я вот так загубил свою жизнь, я лишил себя вечности, я сроднился с сатаной, я предал Христа. Если я от этого всего начинаю сокрушаться, мне себя жаль становится. Что ж я загубил для себя так? Но при этом, чтобы не впасть в отчаяние, я начинаю сразу просить: Господи, спаси меня окаянно. Я наконец-то теперь впервые понял, никчемный, ничтожный. Я же грешник, я же раб, я же друг сатане, я же врагом тебе стал, Господи. И вот эта попытка миловать себя, если мы этому научимся, она нам дает опыт милования. Только такой может помиловать другого человека, кто научился миловать себя. Ну как я могу сделать другому человеку прийти ремонт в квартире, если я у себя в квартире ремонт делать не умею, правда? Ну что я за помощник там? Так вот и миловать так же. Я не смогу миловать ближних, пока я не научился миловать себя. Итак, мы с вами продвигаемся постепенно и уже нашли пятую ступень. Она не просто так появилась, она явилась следствием предыдущих ступеней. Итак, вот когда мы научились миловать ближних, что является закономерным следствием всех предыдущих четырех ступеней, потому что только в причастии принимается Христос, и подобие Христу может вырваться в нас, как любой ближнему, как милостивость к ближнему, только лишь на основании святого причастия, вот тогда, когда мы начали миловать, то в последующем, если мы приобретаем качество Бога, качество Христа, уподобляемся Богу, а Бог есть любовь. И вот это свойство любви мы постепенно начинаем приобретать. И рано или поздно, когда сердце наше очищается от страстей и появляются постепенно у нас добродетели, то у нас начинает появляться постепенно шестая ступень, тоже закономерным естественным образом. Блаженны чистые сердца, ибо они Бога родят. Вот это очищение сердца, оно есть закономерное следствие борьбы со страстями, приобретение добродетелей, регулярного причащения святых Христовых тайн и обретение в себе подобия Христу. И главное подобие Христу, как Бог, Бог есть любовь, обретение вот этих первых свойств любви. Итак, если кто-то будет упражняться в любви к Богу, регулярно причащая святых Христовых тайн, то в таком очищенном от страстей сердце постепенно начинает действовать благодать. Что значит узрим Бога? Вот мы с вами все, когда читаем жития святых, представляем себе примерно так, что, например, преподобный Александр Свирский молился в своей келье, и явился ему Бог в виде трех ангелов. Или, например, преподобному Сергию Радонежскому являлась Пресвятая Богородица. Нам что-то такое хочется представлять, да, в этой ступени? Совсем нет. Вот первые навыки видения Бога, чистые сердцем, они Бога узрят. Вот первые навыки видения Бога, они заключаются в том, чтобы видеть волю Божию. Согласны? Нам бы хотелось знать, а что хочет Бог сейчас от меня? Вот в данной конкретной жизненной ситуации, что бы хотел Бог, как бы мне поступить? Это важно знать или не важно? Если я поступлю угодно Богу, значит я приобретаю себе благо, добро. Если я поступлю против Бога, то я что сделал? Согрешил. Посмотрите, ведь не обязательно же совершать какой-то грубый грех. Вот, и когда мы явно нарушаем заповедь какую-то евангельскую, мы явно грешим. Но есть такие ситуации, когда раздвоенность мнений есть, и трудно определить, что мне сейчас делать. И в этом я не вижу греха, и в этом не вижу греха. Вроде бы и так можно делать, и так. Но христиане настоящие, они вот так молятся: «Господи, а как ты хочешь? Укажи мне, Господи, путь, в который я должен идти». И вот настоящие истинные христиане, они стараются во всем искать Божью волю. Потому что Божья воля всегда ведет ко благу. Так? Божий промысел всегда всем нам желает спасения. И если я буду поступать поперек Божьей воли, то я поперек Бога иду. Я грешу. Даже, может быть, в делах, которые напрямую не являются какой-то страшной трагедией или каким-то ужасным грехом. Вот, оказывается, как важно знать Божью волю. Итак, те христиане, которые постепенно научаются жить по евангельским заповедям, они всегда перед любым делом, которое встречается в жизни, искренне молятся: «Господи, как ты хочешь?» И не спешат выполнять ту или иную задачу, которую поставили сами себе или придумали, или она нам кажется очень важной. А прежде молятся искренне и пытаются определить. И вот те, кто научаются определять Божью волю, а мы пытаемся это делать по семи правилам, которые нам сказаны в книге «Иотропион» митрополита Ивана Тобольского. Если вы с ней знакомы, то это очень хорошо. А вот вы рассмотрели вот этот вопрос вот в этой книге «Печать», и она как бы небольшая такая энциклопедия, она толстенькая получилась. И там как раз есть все ссылки вот на митрополита Ивана Тобольского, там примеры из книги «Иотропион», и в приложении есть реальные примеры, ну, как это христиане могут делать в жизни. То есть вот по ней можно поучиться или почитать прямо «Иотропион». Итак, Бога зреть начинают те, которые во всех своих жизненных делах приучаются видеть Божью волю, искать Божий промысел. И такой человек, который уже хочет быть подобен Христу, он вот эту задачу ставит как очень важную, и она естественным образом рождается в его сердце. Ничего такой человек не хочет сделать против Бога. Ничем не хочет оскорбить Бога. Но наоборот, во всем хочет угодить Богу. Высокое состояние духовное, правда? Итак, это состояние должно быть свойственно особенно духовникам. То есть тем людям, которые определяют нам путь спасения, которые дают нам ответы на наши реальные жизненные ситуации, на проблемы, как нам жить, как нам поступить правильно, как не согрешить. Вот настоящий духовник, он обладает этим свойством, он взошел на эту самую ступень, шестая, высочайшая ступень евангельских блаженств. Итак, тот, кто чистым сердцем стал, кто Бога начинает зреть во всем, во всех жизненных событиях, например, в том, что сейчас происходит на Украине, чтобы мы с вами не соблазнялись какими-то там реальными фактами и не ужасались, и не отчаивались, вы должны видеть в этом Божий промысел. Господь говорит такие слова: «Смотрите, не ужасайтесь, всему надлежит быть». Помним такие слова Господа? Что же мы тогда ужасаемся? Что же мы тогда отчаиваемся? Если пришло время давать отчет, если пришло время нам отвечать за свои безобразия, за свои грехи, за свои беззакония, то будем готовиться и отвечать. Нам бы хотелось вот убрать это все, чтобы этого не было. Но как мы против Божьего промысла? Что мы против Бога можем сделать? Если Бог не запретил чему-то в жизни быть, его можно как-то отменить? Отменить нельзя. Нельзя. Такова власть Бога, таково всемогущество и всесилие Бога. Вот до поры до времени Господь не попускал. Не попускал этому быть в мире. Господь ждал еще от нас покаяния. Господь после 70-летнего плена коммунистического дал нам еще возможность прийти к вере, восстанавливать храм, восстанавливать веру. Но нам надо пользоваться этим всем. Преподобный Серафим Вырицкий предсказывал, что Россия восстанет еще из пепла. Насколько? В первые годы веры житие преподобного Серафима Вырицкого, книжку, когда продавали, вот мне тогда посчастливилось, я ее купил. И там было сказано четко, что преподобный Серафим Вырицкий предсказывал, что Россия восстанет из пепла, но ненадолго. Я скажу страшную цифру. Если вы не читали, не слышали, то, может быть, будет шок. Лет на 15. Вы не читали этого, да? Вот некоторые читали. Хорошо, что я не один, а то меня Бруном можно будет обозвать. Я искренне говорю, я не вру. То есть вот в этой вот самой книге, вот это я сам своими глазами видел. Сейчас, если вы купите эту книгу, вы там найдете это? Вы купите и не найдете. Житие преподобного Серафима Вырицкого. С момента подъема России. С момента подъема. Ну, если считать, я вот считал много раз, это все прикидывал, смотрел, думаю, вот-вот. Вот оказалось, вот-вот. Нет, подъем там имелось в виду как разрешение веры. Как страна экономически, она подниматься стала России, ну как, независимость от Запада появилась, самостоятельность появилась, с кредитами как-то там рассчитались. Что-то, вы помните, в тот момент произошло? Новая власть пришла в Россию. Эта власть какие-то там реформы произвела. Взяли в свои руки газ и нефть. И появился бюджет, появились деньги, стали платить пенсии, стали платить зарплаты бюджетникам. Начался подъем. Все признавали начало подъема. Если помните выступление кого-то из лидеров нашей страны, того периода, они смело начали говорить, после 2-3 лет, 5 лет, вот начала этого подъема, они смело начали говорить, Россия на подъеме. Они не говорили, что мы поднялись, но мы начали подниматься. Но нам ведь не было обещано, что мы станем снова великой державой. Нам было сказано так, что мы не достигнем того, что было раньше, уже. Но подъем будет краткий, лет на 15.
А какие годы? Все понятно.
Ну, я чтобы не пугать вас, да, время это заканчивается. Если верить преподобному Серафиму Вырицкому, а не верить, ну никак не хочется, было бы, наверное, оскорблением этому великому святому последних времен, усомниться в этом. Время заканчивается. И вот мы с вами живем вот так вот в некоторой беспечности и нерадении. А почему? Потому что сейчас из книг, о которых говорилось о приближении вот этого момента, убрали эти слова, нас не хотят огорчать. Такая правда. Нас так любят, только любят любовью человеческой. Нам надо, чтобы духовно любить друг друга. И нам надо, чтобы нам постоянно говорили, что спать-то некогда. То есть надо уже трудиться, надо уже бороться, надо уже со страстями-то наконец начать бороться, но скоро отчет давать. Вот мы не понимаем, что это время близко, и живем спокойно. Когда начинает уже трясти по окраинам, видите? Уже начинает так вот пошатывать. А Господь как говорит в Священном Писании? И будет смятение народа. Помните страшные слова? Смятение народа. Мы приходим вот к этому моменту, когда у нас начнет смятение. Что будет дальше? Как будем жить? К чему это приведет? Мы уже сейчас должны задумываться несколько раз. Но нам с духовной точки зрения это важно. Мы как люди верующие не должны в данном случае кого-то ругать, там, как-то оскорблять власть. Мы должны благодарить Бога за то, что Господь вот в эти последние времена поставил руководителями страны, откуда неизвестно взяв порядочных людей, честных, которые сумели как-то дать нам возможность вот этих нескольких лет, полутора десятков лет, свободно исповедовать веру, строить храмы, ходить, изучать. Книг сейчас столько издано, что море книг пруд пруди. Изучай хоть что. И в лекциях, и в аудиоварианте, и в видеоварианте. Только у нас почему-то нет родения. Мы почему-то все внешне как-то воспринимаем, а внутренне не хотим заглядывать, потому что там борьба. Там требуется кровавая борьба. Для кровавого бога. Вот к этому мы и не готовы. А вообще-то, по предсказаниям святых, надо бы немедленно заняться этим. Потому что потом уже не надо ждать. Итак, вот когда мы придем вот в это состояние чистоты сердца, вот тогда мы уже кратко сказали, что такие люди, если в церкви обнаруживались когда-то, Господь их ставил своими учениками, которым давал особый дар. Они становились сынами Божьими, и они получали возможность примирять нас, грешников, с самим Богом. То есть ходатайствовать о нас. И вот в учении церкви всегда такое было известно, что сам грешник, когда он пытается как-то прийти к покаянию, к изменению жизни, то это уникальный случай, если сам как-то человек прорвется. Обычно человеку нужен поводырь, нужен помощник. Как и больному, всегда нужен врач, правда ведь? И вот эти врачи, они всегда в церкви были. Это старцы, это духовники. Они всегда были в прежние времена в церкви. Почему их сейчас не осталось? Знаете причину? Да, делатели нет. Почему? Они же делатели были. Почему не стало делателей в церкви?
Послушников не стало.
Жатвы не стало. Ну вот там вся правда. Вот если бы жатва была, вот как Господь в Евангелии, Он говорит, вот, жатвы много, делать или нет, и берет и ставит, дает силу, благодать дает, посылает подвое, они идут без изгоняют, Евангелие проповедуют. Разве трудно это для Бога? Сделать и поставить таких, если кто-то хотя бы к этому склонен или готов, то дать ему силу благодать для Господа не составляет труда, чтобы такой человек встал и пошел. И где-то встретитесь с такого, кто хочет примириться с Богом, Он о нем ходатайствовал и примирял бы его с Богом. Так ведь сейчас вот пойди среди нас, а мы что говорим? Купил 3 пары валов, тот говорит, женился. Мы так говорим? Некогда. У меня завтра на прием, у меня завтра дела. И у нас 1000 причин к тому, чтобы нас, взявшись за руку, никуда не повел. Мы выдергиваем вот эту вот руку. То есть жатвы-то нет. Такова правда церкви. У Бога не бывает никаких ошибок и никаких просчетов. Он четко знает, вот сколько есть стада, столько пастырей будет. Но нет стада, одни овцы паршивые, если ходят и не хотят исцеляться, не будет никаких врачей. При том, что церковь стоит, колокола звонят, таинства продолжают действовать, церковь, благодать есть, а мы не хотим. Вот потому и должен прийти конец. То есть не может не прийти конец. Конец должен прийти.
Потому что мы такие. Но если не осталось веры на земле, Господь говорит...
Приду когда? Найду ли веру на земле? А вы же вера у вас какая? Вот такая мертвая. Что-то знаем, где-то что-то перехватили. А жить нормально по вере, вот идти по ступеням, вот по этой евангельской лестнице, мы не собираемся. Или думаем, что идем, а на первую ступень не заходили. Зашли куда-то и куда-то идем, а оказывается, по другой лестнице идем. А почему? Потому что у нашей лестницы одна единственная первая ступень – блаженный нищий духом. Если мы ее не освоили, другая какая-то лестница у нас под ногами. Куда-то мы идем, но куда-то не туда. Хотя мы думаем, что мы верим в церковь. Вот такое вот удивительное у нас с вами недоумение, разобраться в котором мы обязательно должны. По какой лестнице мы идем? И вообще идем ли куда-нибудь? Но это же от нас зависит, правда? От нас. Если нам это подсказали и напомнили, то теперь надо изо всех сил просто взяться, разобраться вообще, кто я есть, что из себя представляю, куда я иду. И потом подкорректировать курс. Поискать ту лестницу, которая через тесные врата и узким путем ведет в Царство Небесное. Итак, если такие миротворцы появятся, если вот такие дела они будут делать, то это главное призвание в церкви, главное предназначение в церкви. Примирять души нас, грешников, с Богом. То есть приводить нас к Богу. Ставить нас, вот таких совсем заблудших, на первую ступень. Причем первая ступень, вот смотрите, обещает, она звучит так уникально. Блаженные нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Это что значит? Встал на первую ступень и уже перескочил, что ли, в Царство? Как вы думаете, почему здесь Господь дает такое обещание великое? На первую встал и уже в Царство Небесное. Как?
Потому что все остальное потянется за это.
Да, вот видите, мы же с вами по жизни понимаем, что если я нашел ту лестницу и цель вижу, то я уже знаю, как идти. Преподобный Семен Новый Богослов еще больше говорит. Вот он говорит, кто приобретет вот это первое, точнее сказать, он говорит, не найдет это, а оно само найдет человека. Ну, то есть он говорит, что это да, это действительно Божий дар. При содействии Божественной благодати только можно нищим духом стать. Когда кого найдет, говорит, это нищета духа, тогда такого, если примет ее человек, Господь берет за руку и ведет дальше по всем ступеням. Видите, какое обещание? Оно не просто так здесь сказано. Сам Бог поведет. Видите, что надежнее? Или я сам иду, как слепой котенок, в темноте. Или меня Бог повел по этой лестнице. Ну, я, значит, не ошибусь, я не упаду. Если я, конечно, не буду руку вырывать из руки Божьей, так ведь? Здесь и скорбь, здесь и искушение, здесь и научение разнообразное от Господа, и потрясение может быть. Но в них укрепляется вера. Мне нужна вера. Я же недоволен мертвой верой. Ну что, вот случилось в жизненное испытание первое, и уже все. И веры у меня нет, я уже в печаль впал, этих людей осудил, разгневался, все кругом враги. Но как же, вера-то говорит по-другому. Нас с миром принимать все происходящее. Как что принимать? Как Божий промысел, который таким образом ведет меня ко спасению. Я разве недоволен? Я не согласен? Я хочу Бога учить, как меня спасать, что ли? Абсурд, правда? Ну, как я буду Бога учить, как меня спасать? Ну кто же, если он Бог, то я должен довериться Богу. Вот как он меня ведет, взяв за ручку, так вот и надо идти, не боясь. А куда Господь приводит? Вот 8-9. Она закономерно как-то сама по себе появляется. Потому что сам Бог говорит, блаженны избранные за правду. Вот тот, кто эту правду принял и живет в этой самой правде, начинает сразу же гонение на такого человека. Такой человек, если начнутся гонения, не должен отчаиваться. Такой человек, если ведет его Бог по этой самой лестнице и попускает на очередном этапе гонения за веру, ужасаться нечего. Божья правда выше нашей правды, да? А мы скажем с вами, так мы что, заслужили, что ли, Господи? Мы так старались, мы так искренне боролись, заповеди исполняли, а ты нам такое. А что же, Господь не благ, Господь что ли зол? Почему Господь дает нам такое на этих высочайших ступенях? Почему гонение? Почему за веру, за Христа, за правду обязательно должны поносить, гнать, оскорблять, врать, ругать, ненавидеть? Почему так?
Чтобы проверить.
Князь мира сего сатана есть. И мы, находясь в этом мире, живя по правде Божьей, не можем быть любимы сатаной. Господь сказал, если бы вы были от мира, мир любил бы свое. Но поскольку я вас избрал от мира, то мир ненавидит вас. Мир будет ненавидеть нас. Когда эта ненависть начинается, кто-нибудь скажет? Когда к нам начинаются претензии, христиан? С какого момента?
Крещение.
Самое интересное, что первые признаки гонений, начало, тренировка. Мы не говорим, что сразу заскакиваем на восьмую и девятую. Но первые признаки начинаются с первой ступени. Кто-нибудь подтвердит? Дома христианка, жена начинает исполнять пост, муж недоволен, не согласен. Начинает читать правила, он говорит, а я не хочу, пошла в храм, нет, не ходи. Дай мне на пожертвование хотя бы 500 рублей внесу, нет, я зарабатываю, ты куда там тратишь, носишь там этим. Первые гонения начинаются с первой ступени, начинает Господь уже тренировать нас, приучать к тому, что мы не можем в этом мире блаженствами пользоваться, земными. Мы здесь как бы временно, без гнания, мы постоянно на прицеле у сатаны, выше меры нам Господь не выпускает, но и без искушения никогда не оставляет, чтобы мы не расслаблялись. Поэтому таков путь веры, таков крест, отчаиваться нам нельзя. Если мы от этого бросим веру, начнем сомневаться в благости и любви Божьей, то где наша вера-то? Нет у нас веры. И вот так вот ступень вот это гонений, ступень изгнаний, она совершенно закономерная, закономерный этап на пути веры человека. И никто никогда, говорит преподобный Семен Новый Богослов, не выдержит 8 и 9 никогда, правильно, не выдержит, если он не прошел первые ступени. Лишь только тот, кто прошел вот эти первые ступени по порядку, вот тому Господь может попустить гонение за веру, настоящие гонения и притеснения. И такой их выстоит и выдержит. И такой будет благословлять своих гонителей. Я про заповеди говорю? Какая заповедь? Благословляйте проклинающих вас, делайте добро ненавидящим вас и молитесь за тех, кто вас осуждает и гонит. И здесь законом нас привел Господь. Что здесь нам надо по закону поступать. Даже тогда, когда нас несправедливо гонят за наши беззакония и грехи, и наказывают, а уже за веру гонят. Вот так мы с вами в форме проповеди кратко прошли все 9 ступеней, но если будет Богу угодно, может быть, мы завтра попробуем о нищете духа более подробно поговорить.
Есть правда, та правда, которая сколько уже, 2000 сказать лет, можно хоть одна у нас правда есть сейчас, которая показывает, нет такой правды, чтобы она, да и 10 лет, чтобы продержалась, да какой, везде обман, а тут действительно как бы, правду слышишь, правда есть, удостоверяешься в том, что да, действительно это правда, это надо, это хорошо.
Тем много, и объем большой, насыщенный, с примерами. Вот, и по ходу прослушивания берешь, допустим, там книги, те же святоотеческие. Потому что лекцию, допустим, прослушал, возникает желание почитать отцов. И получается, диски откладываешь, читаешь отцов. Идет время, конечно. Потом смотришь, да, отцов почитал, все, надо снова диски послушать. И вот такое чередование, что действительно, как бы, получается, такая серьезная школа для вот, действительно христианина.
Там можно найти ответы на многие вопросы. Более того, может быть такое, что слушаешь и у тебя даже не было вопроса, но ты нашел ответ. Такое тоже бывает.
На практике, получается, на своей и
на своей семье, это видно действительно, что диски, они помогают жить в этом мире. Просто помогают действительно взять свой крест и нести его. То есть вот именно вот это самое, мне кажется, основное в жизни. То есть смириться со всеми обстоятельствами, которые с тобой происходят. И как раз вот они поэтому и называются «Пути ко спасению». То есть ведь и через семью, и через обстоятельства своей жизненной ты находишь именно этот путь, ты ступаешь на него. И уже потихоньку как бы, ну, идешь с Божьей помощью, конечно, ну и с помощью этих дисков.
Школа покаяния для меня – это милость Божья, что Господь привел меня в эту школу и открыл для меня вообще понимание, что такое жить по-христиански, вообще святых отцов понимать, для чего нам скорби посылаются. Все в этих дисках очень понятно, и святых отцов потом понимаешь, как заповеди исполнять, как жить по ним. Видеть вообще грехи свои – как каяться в них, как исправлять свою жизнь?
У меня совершенно по-другому расставились приоритеты. То есть на первом месте, как и полагается, стало спасение. На втором месте семья, потом работа и так далее. То есть все остальное уже как-то уже шло вот фоном. Все остальное уже служило только лишь средствами для того, чтобы укрепить веру. То есть я понимала, что на первом месте спасение. И чем больше я слушала вот эти беседы, тем больше я хотелось мне слушать. То есть вот возникла вот та жажда, которая действительно получается только с помощью Слова Божия, она утолялась и утолялась все более и более.
Особо во всех этих беседах то, что читая книжки вот отцов, мы не всегда понимаем все это. Даже перечитывая по несколько раз, просто не можешь понять и перешагиваешь это. А во всех этих беседах тут очень хорошо все, как бы сказать, разложено, объяснено нашим простым мирским языком. Из-за этого они как бы легко воспринимаются. И порой, что раньше читал и не понимал, здесь прослушав, и потом снова это перечитав, уже понимаешь, думаешь, странно, что я раньше-то не мог понять. Все, сейчас вот стало все ясно, как бы все стало на свои места.
Но я бы всем людям, которые хотят спасения своей души, думают об этом, которые готовятся к смерти, готовятся после смерти к суду Божьему, я бы всем посоветовала слушать беседы школы покаяния. Они во много помогут людям прийти к Богу и идти путем спасения.